у нас тут на местности без 2:11. В Москве, я подозреваю, 9 часов вечера, а у нас без 2:11 утра. В пятницу, 23 марта. И мы так посмотрим за недельку, что произошло в стране, в мире, поболтаем о жизни. Хочу сказать, что на сегодня у меня часа на 3-4 назначен разговор в скайпе со Светланой Каф. И тема задана, это виза, то есть не виза, это грин-карта, специальная грин-карта для людей одаренных. И мы посмотрим, кто, вообще-то говоря, может оказаться одаренным с точки зрения тех определений, которые заложены в эту визовую программу. Я думаю, у вас будет масса приятных сюрпризов. Так что я надеюсь, потому что Светлана Каф, она не только как бы и политическим убежищем занимается, ее многие знают в основном из-за политического убежища, но на самом деле она последнее время специализируется именно вот на этом канале и, ну, в смысле, на грин-карте для одаренных людей. И я надеюсь, что будет хороший ресурс, мы сделаем довольно полный вот именно по этой части. Да? Значит, посмотрим. Что у нас тут? У нас идут приветствия всякие. Будет ли выложен разговор со Светланой на Ютубе? А что вы думаете, я не могу с ней просто так поговорить, чтобы там не рассказывать всему свету? Но если я уже говорю, что будет разговор... Так, конечно, ну, помилуйте, неужели я вот буду тратить время, тем более Светлана. Светлана работает сейчас по выходным, я в течение вот последних выходных, там несколько раз так у нас короткие были разговоры, звонки, а она вообще без передыху работает день и ночь. И офис у нее там 7 или 8 человек, они вообще без передыху работают, понимаете, что сейчас происходит. Ну вот неужели мы с ней сейчас будем болтать просто так? Ну, конечно, мы для вас это все будем делать. Мы же с ней договаривались, что будет специальный разговор на эту тему. Вот. Насчет того, что, какие документы нужны для покупки оружия в США, я думаю, что вы можете пойти погуглить и так далее. Я неправильный источник информации по этой теме, поскольку у меня нет оружия. И я как бы из принципиальных соображений не хочу его иметь. Я могу пойти в тир пострелять, у нас тут есть тиры, я могу пойти пострелять как бы так с юношеских лет. Там я хорошо стрелял всегда, то есть я никогда не занимался этим как спортом или чем-то, но я довольно неплохо стрелял и из Калашникова, и там и из пистолета, да, какой там был-то, Макаров. Вот, и все такое, но чтобы вот, я могу и сейчас пойти так, единственное, там, знаете, по ушам глушит очень, когда в тире находишься, и кто-нибудь рядом шмальнет с какого-нибудь ствола дикого, просто все уши закладывает, ну, а иной раз еще и подпрыгнешь, я помню, как-то раз стоял мужик, стрелял, знаете, на 3 метра себя отодвинул цель, она такая на цепочечке ходит, можно ближе, дальше, он ее поставил в 3 метрах, и из чего-то такого шмалял, что не только он, а вот я там был от него в 3 метрах, так я подскакивал. Знаете, я ждал, когда он стрельнет, чтобы уже прицелиться и сам. Представляете, вот до чего доходит. Да. Там было, знаете что, там висел еще в этом тире такой плакатик висел, значит, с Дегтяревым не приходить. Я говорю, а чего так? Говорит, бетон пробивает там, говорит, не, опасно. Да, ну ладно, значит... Одновременно трансляция с Мариной Могилко началась. Ну, друзья, что я могу сказать? Мне Марина когда-то говорила, что у нее трансляции по четвергам. Я никогда не присутствовал, но помню разговор такой у нас был. И она говорила, что вот там как бы собирается много народу, там все такое. Но у нее сейчас вдвое больше подписчиков, чем у нас. У нее там уже за 300 тысяч перевалило. Вот. А мы так вот... Сегодня было в ночь 158 стало. Ну, у нас, наверное, тематика другая, я не знаю. Вот, может быть, там более молодежная аудитория. Надо будет с ней поболтать нам. А приходил позавчера, приходил их технический директор вот этой компании LinguaTrip. Очаровательный парень, зовут Дима. И мы договаривались о том, что наши студенты потестируют для них вот этот LinguaTrip. И, в общем-то, там у них команда в Питере сидит. а мы вот отсюда. И это не первое, не первый продукт, который мы тестируем для оттуда. Да, у нас есть очень замечательнейшая команда, мы очень их любим в Москве. Но у них как-то так Москва с Харьковом. Вот, и мы для них кое-что тестируем, и они нас любят, и мы их очень любим. И студенты находят ошибки, тут же ребята их чинят и так далее. Изумительно. Вот иногда бывает, знаете, такая струна натянулась, звук пошел. Вот мы надеемся, что у нас с ними тоже что-то такое получится. Они, конечно, молодцы, то есть вот чтобы так вот получить грин-карты по экстраординарности. Вот, кстати, Марина, ее муж, я не знаю, вот Дмитрий, который с ними в компании, шел ли он по этой программе или что-то, он сказал, что он переехал, вот он недавно только переехал и живет сейчас в Саннивейле. Может быть, он тоже получил вместе с ними вот эту грин-карту. Так, приветы нам всякие передают. Ребенок, художник с наградами, есть возможность ей выехать? Я думаю, что ребенок должен быть совершеннолетним для этого. Ну, то есть, ребенок с наградами, если ему 12 лет, он же не может получить грин-карту сам по себе. Он же должен как-то жить в Соединенных Штатах. То есть, я так понимаю. Еще раз, давайте мы спросим адвоката, специалиста, это несложно. Мы спросим, у нас есть анонс этой встречи, я вчера повесил и сказал, задавайте вопросы под, в комментариях к этому анонсу, поэтому если вы там напишите, то я постараюсь спросить. Я видел, там довольно много народу отозвалось, ну-ка я сейчас гляну. Люди отзывались. Вот вопросы Светлане Каф, сколько тут комментариев, я не вижу. 129 комментариев, слушайте, не так плохо, правда? То есть люди спрашивают, вопросы задают. Так вот и мы движемся вперед. Так, нас тут сейчас пока что 273. Я, кстати, заметил, когда в Телеграме у нас группа есть, где я извещаю о том, что вот начинается трансляция. И в Телеграме нас там практически 1000 человек уже подписались в эту группу. Там, ну там без двух, без трех тысяча. Это довольно интересно, потому что когда группа только создалась, там было, может быть, 400, потом 500, 600, так потихонечку росло. Я там где-то вывесил на нее ссылки, но не следил особо. И тут вдруг глянул, думаю, мама родная, оно как-то шло-шло и дошло до 1000. Вот такие бывают, значит, варианты тоже. Расскажите про покупку грин-карты для граждан Казахстана. Мне нужна эта тема. Вы можете, вам гораздо проще купить срок в местах, где отбывают заключение. Вот, и можно купить, и это недорого. Это не то же самое, что вот купить грин-карту. Говоришь человеку про вас, Михаил, он в ответ. Это какой-то гуру, которых много развелось. Наверное, их много, если взять там людей, которые на разные темы рассказывают, то их много. Вот. Как объяснить, что вы не гуру, а основатель первой в мире школы тестирования? А не надо объяснять. Это совершенно не нужно никому объяснять. Люди, которым надо, они в курсе. Люди, которые интересуются, они спросят, а кто это? Вы ему скажете. Человек, который говорит, а это там что-то, что мне не интересно, не трогайте его, оставьте его в покое, займитесь своими делами. Что за радость такая людям куда-то лезть и голову морочить? Сейчас каждый норовит залезть и голову морочить. Идешь на какой-то веб-сайт, они говорят, вот тут зарегистрируйтесь, и потом шлют тебе там раз в день, там, а то и 5 раз в день, и всякое дерьмо. Уже желающих на наши мозги стало так много, что уже жене собственное место мало остается, понимаете, чтобы эти мозги компостировать. Вот, вот до чего мы дожили. Поэтому мой такой этот самый совет, ну, человек не в курсе, это не значит, что он хочет, чтобы вы его просветили. Если он захочет, чтобы вы его просветили, вы скажете. Основатель первой в мире школы тестировщиков, вот уж действительно, блин, весь мир должен знать, понимаете? Да, значит, да, гуру, да, а говорят, что у нас секта тут, вот я неоднократно слышал, говорят, это сектанты, вот, хорошо. На кого вы там постоянно смотрите? Я постоянно смотрю на экран. Вот у меня камера вот здесь немножко выше. А вот тут экран. А камера стоит сверху на экране, поэтому, на мониторе. Поэтому я смотрю вот сюда. Значит, я, конечно, могу переместить как-нибудь вот так, чтобы казалось, что я смотрю прямо вот в объектив туда, но я на самом деле смотрю немножко ниже, чтобы я мог с вами... Так я могу, конечно, сказать, здравствуйте, друзья, там туда-сюда, и будет ощущение, что я вот прямо... Но на самом деле я читаю, мы все-таки... Так. У меня еще тут мониторчик стоит, вот, ну, вот вы видите тут клавиатурка, да, частично видите, это у меня здесь еще вот есть лэптоп, вот он там стоит, лэптоп, я на нем тоже что-то такое посмотрю, давайте сделаю так, чтобы вам было видно, да, чтобы вы видели, что я тут весь в компьютерах, у меня еще селфон есть, вот, у меня есть селфон, у меня есть вот тут камера, заряжается, вот я ехал сегодня, с нее видео сделал, уже повесил, сейчас грузится видео маленькое, с утречка я снял. Вот, так что я весь тут в приборах, друзья. Вот мне... А, давайте я вам расскажу. Я купил в поиске, будучи в творческом поиске, друзья, подарков для наших конкурсов. Потому что у меня осталось еще с десяток американских флагов. Вот они там лежат. Давайте я вам покажу. Вот у меня осталось... с десяток американских флагов, вот таких коробочках. Вот они, красавцы, расшитые звездами, вот они, символы мирового империализма, ну и в частности американского. Так вот эти самые флаги, хорошие там, вот у меня их остался десяток, и у меня еще осталось спиток флагов калифорнийских, вот они. Вот он там, с медведем нашим калифорнийским, флажок. Я не хочу разнимать. Вот. Ну и, в общем-то, вот еще вот такие они бывают, в такой коробочке, вот такой пластмассовый. Видите, они там тоже. Это я могу. Вот, собственно, и все. Да, значит, вот эти дружки, вот они остались. И я подумал, что очень неудобно их рассылать, потому что каждый раз это надо упаковать, лейблочку наклеить, распечатать. У нас тут весь офис этим занимается там какое-то время. Это очень дорого, накладно и так далее. У нас есть маечки. Вот, пожалуйста, у нас есть маечки. Типа вот так, например. Вот. Там, Портнов Computer School. А есть маечки... Silicon Valley Boys. Я не знаю, куда я ее дел. А ну-ка сейчас. А это еще Портнов Computer School. Ну что, может надеть мне так для трансляции сейчас? Extra Large. Знаете, она какая-то большая. Ну, в общем, ну, давайте я спрячу, чтобы аккуратно было. Сейчас. Да, Портнов Computer School, Портнов Computer School. Давайте я одену. Для понту, для фану. Поскольку я похудел, то как-то вот шляпы, которых у меня было много, они перестали радовать глаз. Как-то вот под нормальную шляпу пачка нужна нормальная, понимаете, а у меня этого нет. Поэтому я их сейчас даже как бы немножко раздаю, эти шляпы. Ой! Вот, значит, есть майки. Майку проще переслать в конверте, там, в другой город и так далее. Но майку надо заказывать. И там почему-то так получилось, что... Не всех цветов, есть все размеры, и там и пошло, и поехало, и женская, и мужская. И в этом тоже есть какой-то элемент хлопотности. Так что я сделал? Я заказал, вот, видите, коробочка. Открытки, друзья. Открытки. Открытки с конвертиками, там все дела. И вот эта компания Shutterfly, которая мне прислала эти открытки, они прислали мне еще вот эту вот штучку. Это карточка, написано вот $100, видите? $100. Если заказываешь на $160 вина и больше, то тебе дают $100 скидку, только 30 дней. Я вот не знаю, я их не пью, понимаете? С одной стороны, хочется, чтобы тебе дали за что-то $100. С другой стороны, при этом надо что-то купить такое, что ты не пьешь. Поэтому... В общем, такие тонкости. И вот я вам показываю. Вот она пачка. Я из пачки вам вынимаю. Друзья, у нас жизнь бурлит. Вы если думаете, что у нас тут застой и так далее, у нас бурлит вовсю. Вот. Тут к этому делу еще конвертики есть. Вот они тут. Вот они конвертики. Так она входит в конвертик. Все подобрано. Да, и вот карточка. Значит, на этой карточке есть мы со Светланой. Ну, правда, мы здесь еще до похудения. Вот мы со Светланой и так, и мы со Светланой вот сяк. Вот. Короче, это такая карточка, которую я буду подписывать, например, и там дорогому Васе от Михаила и Светланы. Ю, в конверт бросил и пошло. Не потому, что там десятку жалко, понимаете, а просто сил нету этим заниматься. Поэтому, ну, пусть у меня на столе одна будет. Вот. Такие у нас вот новости и так далее. Я на самом деле отвечаю на вопрос. Сейчас мы вернемся к оригинальному вопросу. Ну, так, просто вопрос пробудил во мне какие-то тут идеи. Так, грин-карта для граждан Казахстана. Мы ответили, прикупить. А что не прикупить? Пусть будет. Так, основатель первой в мире школы тестировщиков. Вот, пожалуйста. Первая в мире школа тестировщиков. О чем речь? Подскажите, пожалуйста, а то на форуме мне никто не отвечает. Это непорядок. Возможно ли получить H1B с дипломом бакалавра, полученным в не особо известном российском коммерческом вузе? Ответ очень простой. Этот вуз должен быть аккредитованным. То есть вуз может быть коммерческим, абсолютно бездарным. Таким, что, услышав его название, хочется, реально возникают тошнотные позывы. Я драматизирую. Но если он аккредитован, даже в таком государстве, название которого звучит неприлично, понимаете, это не важно. С точки зрения формальной вот этих роботов, которые сидят и говорят, да, нет, да, нет, да, нет. Значит, вопрос, аккредитован в своей вот той стране? Да. Заходи. Ну, в смысле, как заходи? Вас не выбраковывают. Если вуз не аккредитованный, то можно сказать, что у вас нет образования. Вот и все. Поэтому качество учебного заведения не имеет никакого значения. Существенно, что оно есть, и оно аккредитовано. 14 лет ребенку. Ну, я не очень представляю, как ребенок в 14 лет может самостоятельно, например, зарабатывать себе на жизнь, если ей надо в школе учиться по американским понятиям там или как-то и так далее. Вы можете сказать, так пусть нам дадут, мы же родители, пусть нам дадут, мы с ней там будем находиться. Вот это, я думаю, уже проблема. Но еще раз, я же не знаю. Может быть, без вопросов, может быть, это делается, как я могу сказать. Так. Мы зрители в фокусе камеры. Это что, второй раз, что ли? Я уже отвечал. Может, пропустил. Вижу фильтр. Скажите, какой у вас микрофон? Вот такой. Это секс-символ нашего канала. Вот такой у нас микрофон. Вот он. Вот такой. 130 баксов платил. Так. А экранчик-то я к нему прикупил, чтобы, я извиняюсь, не заплевать в экстазе. Вот, будучи. Он снимается. Я обычно без экранчика. Но тут думаю, а что действительно? Пусть, может, кто-нибудь вопрос задаст. Правильно? Кэти. А вы и попались. Так. Как лучше подавать кейс? В США или по месту жительства? Если с вином кейс, ящик, да, по-простому, значит, выпейте там, где вы есть. Потому что в США можно купить отдельно. Если еще какой кейс? Если вы говорите о политическом убежище, то политическое убежище, как бы, кроме как в США, подать нигде больше и нельзя. То есть бывают исключения, какие-то разные ситуации, но тогда это будет называться не политическое убежище, а статус беженца. Вот мы в свое время, когда жили в СССР, мы подавали на статус беженца в Москве. Там было американское посольство, мы туда зашли, отдали, заполнили формочку, отдали, Светлана сделала. Вот. И потом нам назначили интервью, мы пришли и уже со статусом беженца въезжали в страну. Сейчас так нельзя, потому что в то время не выпускали никуда. Поэтому прямо в Москве это все происходило. Но и сейчас бывают отдельные ситуации, там программы и так далее, когда вдруг говорят, что какая-то категория людей может прямо на месте подать, пройти там. Это все бывает как исключение. Но это статус беженца. Политическое убежище, что в принципе те же критерии, но название немножко другое, потому что на политическое убежище кейс подается именно в США и нигде больше. На статус беженца подается за пределами США, но это надо, чтобы принимали, потому что как бы далеко не везде и не всегда принимают. Хожу ли я в кино? Ну, очень редко. Ну, последние годы мы все дома так смотрим, как бы там платишь трешку, тебе приносят. Знаете, был такой анекдот, как кавказец там возвращается из Москвы, и ему говорят, там, ну, там, говорит, на Красной площади был, был, а там на Останкинскую башню залезал, залезал, а там всюду был, и говорит, а мавзолей ходил? Он говорит, конечно, мавзолей ходил. Ему говорят, а что, ты там 4 часа в очереди стоял? Он говорит, ну зачем в очереди стоял? Там заплатил кому надо, вынесли, показали. Правильно? Вот, поэтому сейчас так, заплатил кому надо, вынесли, показали, прямо дома сидишь, смотришь. Безусловно, в кинотеатре есть своя специфика. Ты можешь подхватить много вирусов, которых дома у тебя нет. Ты можешь, например, выйти из кинотеатра и убедиться, что тебе разбили там зеркало или там боковое стекло лобовое, вытащили радио, что-нибудь там, так далее. То есть, конечно, есть масса преимуществ. А что еще? Там можно наесться как какой-нибудь дряни ядовитой. Там можно съесть там кукурузных хлопьев, там можно выпить колы и так далее. То есть, безусловно, найдется много людей, которые вам скажут, что это совершенно замечательное такое занятие. Но, как сказать, мы давно не ходим. Про три билборда я не смотрел. Так. Ну, если вы рекомендуете, я могу сказать жене, мы посмотрим. Так, у нас просто не так много времени, на самом деле, чтобы вот так. А так, смотрим. Так. На какую профессию можно рассчитывать инженеру-технологу? Так у вас уже же есть профессия. Вы же инженер-технолог. С 5-летним опытом работы не по специальности. Английский intermediate. Но я вам скажу, вы можете легко выполнять работу, не требующую никакой квалификации, поскольку у вас квалификации никакой нет. Да, правильно? Вы говорите, у меня есть некоторое образование, которое не было никогда реализовано. Да? То есть я 5 лет после окончания не работал по специальности. То есть специальности у вас больше нет. Собственно, никогда не было. А теперь, значит, я работал не по специальности, но вы не говорите, чем вы занимались не по специальности. То есть, видимо, это тоже какая-то работа, не являющаяся сама по себе специальностью. Поэтому вы как бы готовы к любой черной работе, должны быть, да? И ничего хорошего вам поначалу не светит. Но хорошего в каком смысле? Чтобы держаться за это дело и еще 10 лет, вот и там 20, вот этим заниматься. Но у вас будет какая-то работа, которая позволит вам сориентироваться, спозиционироваться и двигаться своим путем, который должен образоваться. Если вы думаете, что вы приехали ни с чем, а вы приезжаете абсолютно, как бы сказать, с пустыми кошельками, у вас ничего нет, у вас нет профессии, у вас нет английского, у вас нет элементарного понимания того, куда вы попадаете и на что можно рассчитывать. Я не пытаюсь вас как-то принизить, я говорю правду, которая исключительно поможет вам встать на лыжи и двигаться куда-то. Если вы будете, как бы сказать, отказываться от правды, вы будете говорить, у меня это, вперед, товарищ, вперед. Но если вы мне задали вопрос, то я считал бы бессовестным вас обманывать. Значит, правда состоит в том, что у вас кошельки абсолютно пустые. Поэтому вопрос вот в чем. Кроме пустых кошельков у вас есть что-то? У вас есть стремление? У вас есть готовность работать там день и ночь, пахать, вкалывать, рваться куда-то? У вас есть мечта? Понимаете? У вас есть трудолюбие? И если у вас все это есть, то даже с пустыми кошельками вы их набьете. Тут речка такая, знаете, там самородки идут по речке. Но надо зайти, надо взять эту драгу, понимаете, и надо мыть, золотишко мыть с утра до ночи. Поэтому вы в состоянии что-то мыть? Вот, собственно, вот это ваш вопрос. Рассчитывать вы можете на то, что работы сейчас полно любой. Вы можете в охране работать, вы можете машину водить, там, вы можете на стройке работать, вы можете в магазине, да, где угодно можете. Но есть полно работы, где платят там 3 копеечки. Но или 3 копейки это то, зачем вы едете сюда, или 3 копейки это то, от чего вы отталкиваетесь. Ну, это лучше, чем одна, и лучше, чем ничего. Вот, собственно, и все. Вам без разницы, 3 копейки было или 5. Потому что вы сейчас думаете о том, чтобы через год это был рубль, а через 5 лет это было там 1000 рублей. Вот и все. Вот, что, 3 копейки вообще никакого интереса не представляют. Да. Так. разница в менталитете, в укладе жизни и людях в Майами и Лос-Анджелесе. Какова между ними разница или, наоборот, схожесть? Понимаете, история какая? Дело в том, что между Майами и Лос-Анджелесом много схожего. Это морские города, океанские. Там есть порт, там есть туристы, там есть круизы, там есть пляжи. Это южные такие, тропические. Там есть очень много испаноязычного населения и тут, и там. И так далее. То есть в этом смысле много схожего. Климат отличается. В Лос-Анджелесе все-таки довольно сухой воздух, а в Майами довольно-таки влажный такой. Но разница в масштабах как бы невероятная. То есть Лос-Анджелес — это колоссальный мегаполис, в отличие от Майами, который относительно небольшой. Относительно. Лос-Анджелес — это диверсифицированная экономика, в которой занято там, я не знаю, там десяток миллионов человек. В Лос-Анджелесе делают ракеты, в Лос-Анджелесе мощнейшее сельское хозяйство, там переработка идет. В Лос-Анджелесе Голливуд, который накладывает отпечаток очень такой серьезный на город, на атмосферу и так далее. В Лос-Анджелесе есть абсолютно любая индустрия. В Лос-Анджелесе колоссальный рынок технологий, например. И вокруг Лос-Анджелеса, там, Orange County, там, и так далее. Поэтому это несопоставимые абсолютно миры в этом смысле. Но, скажем так, в Лос-Анджелесе есть некоторое подмножество, которое вы от Майами не отличите. Вы можете рассматривать Майами как некое подмножество, которое найдется и в Лос-Анджелесе тоже. Но в Лос-Анджелесе есть больше, чем в Майами. Вот собственно, и все. Кроме того, как вам сказать, если Флорида в целом как штат такая больше консервативная, чем либеральная, то есть там и то, и другое присутствует, но все-таки мы видим там по голосованиям и так далее, что все-таки Флорида склоняется больше на консервативную сторону, вот, то Калифорния, она как бы кардинально либеральная. А если мы посмотрим на Лос-Анджелес, на большие города. Большие города в самом консервативном штате, большие города либеральные. Они как бы исключение, они как бы не в этом штате живут. Вот. Так что, может быть, наверное, Майами как город тоже более либеральный, чем весь штат Флорида. Но Лос-Анджелес по либеральности, конечно, а это тоже атмосфера, это отношения и так далее. Вот это тоже очень важно. Поэтому я думаю, что вот это уровень терпимости и так далее. Вот. Можно ли подать заявление на получение ССН в аэропорту при первом въезде по грин-карте? Это не совсем так происходит. Вы когда прилетаете, значит, там у вас... До того, как вы прилетели, вы там в нужном месте галочку ставите, и поэтому там кое-что может произойти или не произойти в аэропорту. Поэтому вообще это на форумах изумительно описано. Я не знаю, зачем вам нужно меня об этом спрашивать. Это хорошо такой описанный вопрос, раскрытый. Но вы не подаете заявление об ССН в аэропорту, либо это автоматически произойдет. То есть вас даже не спросят. Либо там кое-что надо будет, там галочку поставить. А дальше оно придет вам по почте. Никакого заявления, никакой формы заполнять вам не нужно в аэропорту. Ни при каких обстоятельствах заполнение формы не предусматривается. Давайте так ответим на ваш вопрос. Какова вероятность найти работу в США, отзанимавшись в ваших бесплатных онлайн-курсах, находясь не в США, получить типа джоб-оффер? Считайте, что ноль. Это будет правильно. То есть, при всем при том, что есть люди, которым удавалось это сделать, вы можете считать, что ноль. Потому что это как бы, скажем так, в целом вероятность близка к нулю, но правильнее считать, что ноль. Вот, собственно, и все. Я уже не говорю о том, что для того, чтобы вы реально попали в страну, надо иметь образование компьютерное, да? Допустим, если вы закончили там прикладную математику где-то, поработали несколько лет там, может быть, программистом, но на чем-то таком, я не знаю, специфическом. Ну а дальше вы закончили наш курс, и кто-то хочет, есть компания американская, которая захочет вас взять тестировщиком, просто потому что вы были программистом и кое-что тут получили и так далее. То есть больше из-за того, что вы были тестировщиком, программистом, нежели из-за того, что вы курсы какие-то закончили. Ну, конечно, у вас не будет особой проблемы. То есть как только вас кто-то захочет взять. Но если вы захотите сделать то же самое, не имея образования в Computer Science, то вас просто не пропустят, вам визу не дадут. Понимаете? Поэтому вы ищете простое такое решение. Наша школа не является таким решением, я вам гарантирую. Мы работаем с теми, кто здесь в США, и кто приехал и хочет как-то жизнь поменять. Это наш контингент. А не те, кто хочет эмигрировать через вот получение там нашего образования. Это абсолютно, абсолютно такая иллюзорная идея. То есть мечтать можно, реализовать нет. Когда летний очный курс начинается? Вы, наверное, это как-то меня смущаете. У нас курсы начинаются каждый месяц. Если вы пойдете на сайт portnov.com и посмотрите там на расписание, то вы увидите там все эти классы. Значит, они все очные. У нас на этом сайте нету никаких классов, кроме очных. Там есть расписание на 3-4 месяца вперед. И если вы этого не сделали, то я даже как-то не уверен, что вы интересуетесь. Значит, двое детей 5 и 7 лет, сложно ли совмещать учебу у вас и детей водить в школу? Ну, это может быть не так просто. То есть, конечно, с утречка вы на занятия попадете нормально. Но вопрос в том, что надо детей забирать из школы. Вот я вижу, что у нас есть студенты, там студенточки из Индии, в основном девочки. Вот у них дети в школе, они могут на полчаса раньше, например, с урока уйти из-за этого. Ну, то есть, как-то люди совмещают, я не знаю. Ну, в общем, я думаю так, что если вы до сих пор не посмотрели на наш веб-сайт и не посмотрели на расписание, то вам предстоит еще большой путь, прежде чем вы так как бы дойдете до какого-то действия. То есть вы сейчас находитесь на стадии более ранней. Вот. А вопрос, который вы задаете, он как бы уже подразумевает конкретное действие вот прямо сейчас. Но это немножко преждевременный вопрос. Вот вы все-таки посмотрите на веб-сайт хотя бы. Если с нуля начать изучение C-Sharp до приезда в Америку, получится ли найти работу без практики, а изучив только по курсам? Мне даже в голову не приходит, почему надо было бы изучать C-Sharp. То есть, если вы уже никакого языка не знаете, но уже учите что-то, на что спрос побольше. Ну, там, Java учите. Я не вижу, чем там Java сложнее, там, чем C-Sharp. Но это первое. Второе, без практики, только по курсам. Опять, это зависит сильно, какое у вас образование. Если вы бухгалтер или учитель там, китайского языка там, в молдавской школе, то, наверное, маловато будет курсов. Надо было бы еще и поработать. Вот. Но мой вам совет, не учите C-Sharp. Не надо, если вы так всерьез уже. Вот. И если уже вы беретесь чего-то учить, идите в какие-то проекты, идите в какой-то open source проекты, идите в какие-то проекты, берите там, я не знаю, бесплатно на фрилансерских сайтах там или что-то и так далее. Не верите в коммунизм, не верите вот в это вот в это во все, понимаете? Вот так не работает. То есть даже если у кого-то когда-то получилось, не надо думать, что получится у вас. Вот там я знаю людей, вот, ну как не лично знаю, но мы их видим там по телевизору, выиграл там, не знаю, 200 миллионов в лотерею. Вы можете сказать, о, это мой путь. Вперед. Вот это вот то, что вы сейчас вот. Не надо так. Не советую. Не рассчитывайте. Учиться надо. Найдете работу без практики, только по курсам. Критическая масса должна быть. Значит, если вы по курсам так выучили, что можете сходу там чего-то писать, можете серьезный разговор поддержать и так далее. Но я лично не верю в это. То есть я не могу себе представить даже, чтобы, кем надо быть, чтобы после курсов иметь такой уровень знаний или там, скажем, продемонстрировать такой уровень знаний, который идет там с парой лет опыта. Я не понимаю это. Вы можете себе в резюме 5 лет опыта написать, но если все, что у вас есть, это курсы, вас просто, понимаете, в общем, такая вот история. Как в Америке дела с индустрией красоты? Нормально. Так, в частности, маникюр. Стоит ли этим заниматься вообще? Дмитрий спрашивает. Такая как бы не мужской вопрос вроде. Ну, это, как сказать, мало платят. Вот у нас на местности, например, этим занимаются вьетнамцы очень сильно, вьетнамки. Вот, за копейки все это делается. Может быть, есть какие-то салоны для богатых людей, где вы можете заплатить приличные деньги там за маникюр, за педикюр там или что-то. Они есть, такие салоны тоже есть. И, наверное, люди, которые там работают, побольше получают. Но, в общем-то, это не денежная работежка в основном. В основном. Есть полно народа, которые за копейки. То есть вы должны спросить себя, почему вы сможете брать за эту свою работу большие деньги, если вот очень-очень много народу работают за копейки. То есть что вы можете предложить по сравнению с ними? Почему ваша работа стоит не такие же копейки, как их, а вот еще там что-то? Так. Неожиданно, говорит, с прямым эфиром. Вот уж действительно, так, последние пару лет мы каждую субботу. Так, ладно. Ну, бывает, что и неожиданно. А что-то у нас тут модераторы, я смотрю. Это как-то так, значит, участвуют в процессе. Кто-то не то, что банят, но вот удаляют всякую, там, мусор всякий. Супруга занимается скрэпбукингом. Делает заказы ручной работы, обучает в месяц около 15-25 людей в месяц этому ремеслу, выступает на телевидении. Может она подать на данную визу? Но это не ко мне вопрос. Если вас реально интересует вот это дело, значит, вы должны были бы в комментариях спросить под правильным видео, и тогда есть шанс, что специалист ответит. А я-то что? Какие минералы вам больше всех нравятся? О, вопрос. Хотим отправить кое-какой сувенир, изделие. Или наоборот, совсем не нравится. Вы знаете что? Красивые нравятся. Дело в том, что с точки зрения энергетической как бы эффективности, под разные настроения рука тянется к разному. Там где-то к розовому кварцу, знаете, где-то просто к кристаллу хорошему. А где-то еще там... У меня довольно много разных минералов, поэтому что я хочу сказать... Нет таких камней, минералов, которые бы не были востребованы в какой-то момент. Но вообще я люблю, когда красиво. Вот, поэтому так как-то вот. Так. Значит, какие минералы? Из Киева нам привет. Так, тут. А что-то я смотрю так. Значит, люди пишут. Будет ли отдельное видео о вашем с женой похудении? У нас их много, мы же так вот разговариваем. Светлана говорит, а давай я буду делать отдельно свою такую женскую трансляцию. Кстати, вот вы можете поддержать ее сейчас. Значит, она говорит, давай я буду делать прямой эфир сама, ну такой женский, вот именно на женские темы. Я говорю, а какие у тебя женские темы? Она говорит, ну вот могу о похудании, например. Я говорю, ну хорошо, только ты, говорит, рядом со мной будь. Я говорю, а я что же я девочкам-то скажу? Она говорит, ну, потому что я еще неопытная, и если вдруг что-то я где-то подвисну, ты в этот момент заполнишь собой паузу. Вот так вот она хотела. Ну, я говорю, ну, давай. То есть, ее тянет в прямые эфиры, она почувствовала себя такой эффектной. Вот. По мне, так она и раньше была эффектной. Я на нее смотрю сейчас. Все-таки мы уже знакомы, слава богу. Вы знаете, что в апреле числа 20, вот через месяц, буквально через месяц будет... Это был 75-й год, да? Через месяц будет 43 года, как мы познакомились. И я вот на нее смотрю, она для меня вот такая же, как тогда была. Правда, я понимаю, что такой эффект ближе к оптическому. Но, во всяком случае, но она как-то почувствовала себя такой более звездной. Вот. Скинула 16 килограмм за вот эти... Ну, месяца за три примерно так. Приняли ли бюджет? Приняли. Он еще не подписан президентом. Президент делает вид, что он возмущен и требует, чтобы там туда включили деньги на стену. Но ему там выделили 1 600 000 000 долларов, там 1.6 billion, но он хотел 25, не 1.6, а 25, но ему, можно сказать, не, но он может сказать, что он там, понимаете, сейчас не подпишет. Дело в том, что до конца года, вот представьте себе, финансовый год закончится, там, какое это будет, 30 сентября, да, а 1 октября новый финансовый год. Значит, у нас осталось... Что у нас осталось-то? У нас остался апрель, да? Апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. Осталось 6 месяцев ровно до окончания финансового года, а бюджета нету. И там все-таки большая сумма, триллион триста миллиардов. Он, конечно, может не подписывать, и я на самом деле даже не удивлюсь. Я удивляюсь не ему, я удивляюсь тем, кто за него голосовал. И я удивляюсь тем, кто сегодня продолжает говорить, что вот какой он молодец, и там он герой, и так далее. Это уже, понимаете, за пределами, ну, не будем о грустном. Значит, так, приняли бюджетец, приняли. На даку там ничего не дали, на забор практически ничего не дали. Значит, вопрос лотерейный там поднимался в обсуждениях. Было предложение от Белого дома. Это не официально, это не публиковали, но журналисты пишут, что в приватном разговоре с сотрудником Белого дома, который участвовал в переговорах, значит, что Белый дом предложил отказаться. У них было четыре вот эти four pillars, четыре колонны, так сказать, четыре опоры иммиграционного плана. Значит, первое — это ДАКА. Второй — это, ну, в смысле, вот эти вот, легализовать несовершеннолетних иммигрантов, вот этих вот. Первое — это ДАКА, второе — это стена, третье — это семейную иммиграцию обрезать и закрыть лотерею. Вот было четыре позиции основных, да, вот четыре. Вот пусть так, четыре. И они две позиции сняли. Они говорят, хрен с ней, с семейной иммиграцией, сказали они, хрен с ней, с лотереей. То есть Белый дом отказался от этих двух колонн. Он только сказал, давайте вот мы, вы нам полное финансирование на забор, 25 миллиардов, а мы вам на 3 года отсрочим вот эту ДАКУ на 3 года. То есть, через 3 года будет другой президент, или может быть тот же самый. Если будет ваш президент, значит, вы получили навсегда или там надолго. А если я остаюсь, значит, я тогда буду, может, что-то еще захочу с вас попросить. Но демократы сказали так, давай так, лотерею принимаем, что тебе не надо больше, семейную иммиграцию нам нравится, 25 миллиардов на забор даем. Но ДАКУ не на 3 года, а полная легализация с выходом на гражданство. И это не прошло. То есть, как бы вот на это Трамп пойти не мог. И вот они разошлись, как бы как в море корабли, что является хорошей новостью для тех, кто интересуется лотереей, раз, и воссоединением семей, два, потому что для нас, вот с вами, это очень-очень кардинальный вопрос, потому что мы хотим, чтобы была лотерея. Вы хотите в первую очередь. Я-то уже давно гражданин 96-го года. Но вы-то хотите. И когда вы приедете сюда и получите свою грин-карту, и у вас уже впереди будет гражданство, вы хотите маму привезти, папу привезти, может быть, у вас там дети от первого брака, там еще что-то. Вы безумно хотите и то, и другое. Может быть, лотерея у вас на первом месте, а воссоединение семей на втором. Но это два главных вопроса. И... для многих возможность привести родителей впоследствии это ключевое условие для участия в лотерее, потому что если привести нельзя, тогда он и поехать как бы сам не может. В общем, это действительно очень-очень важный вопрос. Короче, Трамп сдал эти позиции. Он просто их сдал. Потому что на самом деле действительно там ничего такого нет. Он просто... Ну, еще раз, у него есть свой контингент, как бы своя группа поддержки, относительно немногочисленное. Вот. И вот они вот как бы там, да, вот это для них все делается. Приняли ли бюджет? Таки да. Но он еще не подписал, он еще хорохорится. Как лучше жить? Работать на работе, которая не приносит удовлетворения, но приносит неплохие деньги. Или же заниматься любимым делом, от которого есть радость, но дохода для того, чтобы содержать семью, нету. Ну, понимаете, какая история? Все-таки у вас семья есть. Создавая семью, вы берете на себя обязательство заниматься семьей. Вы не можете сказать, хрен с ней, с семьей. Я буду сам по себе так же, как я был без семьи. Так нельзя. С другой стороны, вы не можете как бы себя загонять в такой стресс, как нелюбимая работа. Это очень большой стресс. Вы неминуемо, услышьте меня, неминуемо закончите очень плохо с этим делом. С точки зрения здоровья, с точки зрения продолжительности жизни, болячек, которые вы нахватаете на пару десятков лет раньше, чем могли бы, и так далее. Поэтому надо что-то делать с этим. То есть, это не такой простой вопрос, как вот вы сказали, что лучше, вот это или вот это. Ни то, ни другое не является решением. Так же, как вот Клинтон и Трамп. Вот что лучше, одно дерьмо или другое дерьмо? Вы чего? Не надо дерьма в своей жизни. В своей жизни должно быть все тип-топ. И семье нужно давать, и детям, да, жена, и дети. И у вас ничего ближе и святей в жизни быть не должно. Понимаете? Жена, дети, семья, атмосфера. И содержать их тоже надо и так далее. Но вы должны тоже счастливым быть. Вы не можете себя в жертву приносить. Позиция жертвы – это одна из сквернейших позиций, в которой можно находиться в жизни. Запретите себе быть жертвой. Вы не хотите быть жертвой. Вы не хотите, чтобы никто вокруг вас был жертвой. Вы когда видите человека, который в позиции жертвы, отойдите в сторону от него вообще, чтобы его не было рядом в вашей жизни. Поэтому это вопрос, которым надо заниматься. Я вам здесь не отвечу, потому что это надо поговорить, посмотреть. Но я вам гарантирую, что есть варианты. Есть варианты, которые позволят вам и зарабатывать хорошо, и любимым делом заниматься. И я искренне верю, это моя философия такая, что по-настоящему зарабатывать можно, только занимаясь любимым делом. По-настоящему можно зарабатывать. Ну, конечно, если у тебя любимое дело марки рассматривать через лупу. Но, друзья, есть люди, которые очень хорошо зарабатывают на филателии. Понимаете? Это тоже там свои тонкости есть. В этом деле тоже есть деньги. Большие деньги. Относительно большие. Конечно, это не торговля нефтью. Но я вас уверяю, что люди, которые торгуют нефтью, им нравится торговать нефтью. Это не только деньги. Но им нравится. Или они, может быть, еще как-то компенсируют там то, что им не нравится, там, я не знаю, чем, секретаршами длинноногими, там, властью какой-то, значит, там, вхожестью в дома олигархов, там, я не знаю. Но я вас уверяю, что они это делают с удовольствием. Люди, которые без удовольствия что-то делают, они далеко не уйдут, ни в чем. Вот, поэтому это какая-то разновидность проституирования. Понимаете, нельзя, не позволяйте себе этого. Вы заслуживаете большего. Ни один человек в жизни не заслуживает нелюбимой работы. Ни один человек не заслуживает принесения себя кому-то там в жертву. Даже близким людям. Понимаете? Абсолютно, абсолютно никуда не годится. Когда были на диете, и да и сейчас, наверное, пробуете новые продукты, их сочетание, можете поделиться самым интересным, вкусным из того, что попробовали. Вы знаете, на удивление... Я даже не знаю, как это сделать, поскольку у меня камера направлена на меня. Есть такая картошечка, я сейчас ее здесь у себя найду. Называется оно Таро Рут. Таро Рут. Я сейчас картинку найду и вам покажу на своем лэптопчике. Но нет... Сейчас, секунду. Я ищу хорошую большую картинку. Так, мы сейчас найдем. Значит, это такая китайская картошечка. Только будьте осторожны, ее нельзя есть сырую, она ядовитая. Вот, поэтому тут очень осторожно надо. Она очень-очень вкусная. У нее намного ниже... я не знаю, давайте я вам вот так покажу. Я не знаю, насколько хорошо вам будет видно, но вот так. Вот. Вот эта картошечка. Она исключительно вкусная, ее можно варить. Но мы не жарим, поскольку как бы жареное мне сказали, что на диете нам жареного не нужно. Вот я ее там оставил, вот эту вот картошечка, вот смотрите, вот она здесь, называется таро рут. Как по-русски, я не знаю. Еще называют китайской картошкой. Вот эта новенькая, мы случайно на нее наткнулись. Причем мы и раньше ее видели, просто не то, что нам где-то дали в рационе, но просто Света увидела и говорит, давай попробуем. Ну, это случилось по времени, совпало с нашей диетой. У нее гликемический индекс раза в три меньше, чем у обычной картошки. То есть она абсолютно идеально создана для людей с диабетом, людей, которые хотят, чтобы было мало углеводов, чтобы были медленные углеводы и так далее. Совершенно замечательный такой натуральный диетический продукт, бесподобный. Что еще? У нас там не было ничего такого во время диеты, чтобы я такого раньше не ел. Диета была малокалорийная, диета была с дробным питанием, диета была белковой, такой существенно белковой. Мы там не считали калорий, но я могу сказать, что если посчитать калории, то там было что-нибудь 600, 700, 800 калорий в день. То есть были дни, когда было меньше, чем 600. Поэтому я вот сейчас, например, потихонечку выхожу из этого процесса. И мы когда пытались понять, как все-таки набирать свои калории, вот нам сейчас говорят там специалисты, что надо каждую неделю там на сотенку увеличивать, чтобы прийти в какое-то состояние такое более человеческое, как уйти с низкокалорийной диеты. Но у меня другое произошло. Я стал чувствовать тот вкус, который был, совершенно по-другому. То есть, когда ты перестаешь употреблять соль, ты вдруг начинаешь чувствовать продукта. Я хочу сказать, что я могу взять там перчика, кусочек маленький, вот, да, и я его буду инжоить, как у нас говорят. Да? То есть, я получу такое удовольствие, как я раньше, не знаю, сколько нужно было на него насыпать там специй всяких и так далее. Я получаю сейчас больше удовольствия. Во-первых, от кусочка, который небольшой. Во-вторых, от того, что там нету соли. А специи мы используем всевозможные, там жена делает. Но я, например, я говорю, пожалуйста, не соли ничего. Потому что это мне мешает почувствовать вкус. То есть я не то, что нашел новое, я в старом нашел такое, чего я не хочу больше терять. Понимаете? Так что новые продукты даже я... Даже не знаю, что вам сказать на этот счет. Вот. Могу сказать из находок таких, вот у меня Светлана, например, все-таки это девочки, они больше интересуются внешним видом своим и так далее. Светлана, например, нашла интересный инструмент. Есть такой, знаете, жидкий кислород, так он, спрей такой, да, аэрозоль. Жидкий кислород, обычно его так под язык там делают для энергии, так чуть-чуть. Вот, если этот жидкий кислород вот так на глазки, да, допустим, встали с утра, смотрите, там у вас морщинки, там мешок, там, пум-пум, 2 секунды, я не преувеличиваю, 2 секунды, так, раз-раз-раз, нету ни морщин, ничего, то есть открываются поры, и если вы себе какую-нибудь маску кладете потом и так далее, вы увидите кардинальную разницу, вот, то есть какие-то такие находки иногда возникают, я не знаю, да, ну, в общем, занятно. Да, и там oxygen spray, да, oxygen, кислород, спрей, это, ну, спрей это спрей, значит, это аэрозоль. Как выбрать медстраховку в США? С чего начать, какие ресурсы, с обзорами, условиями, на что обращать внимание? Ну, начните с того, чтобы пойти к страховому агенту, не поленитесь прийти к нему в офис. Потому что если вы будете по телефону или там имейлами, то задача от вас избавиться. Не вообще избавиться, чтобы вы исчезли и прибыли не приносили никакой. Но никто не будет вам по телефону говорить того, что вам скажут живьем. То есть, придя живьем в офис, вы проявляете интерес, вы говорите, я готова слушать, я готова всерьез этим заниматься, я тебе доверяю как специалисту, скажи что. И тогда вот какие-то интересные вещи начинают появляться, которых так просто нету. В онлайне нету, по телефону нету, в имейле нету. А вот когда ты с человеком живьем, и это не важно, страховка это health insurance, или это автомобильная, или это на дом, или это life insurance там, и так далее. Значит, вы должны прийти к специалисту, потому что все, что вы сделаете сами, имеет катастрофически высокую вероятность оказаться большой бедой. То же самое, как, например, покупка недвижимости там, без агента. И вот прочие все эти вещи. Если вы пойдете на поводу у интернет-идиотов, а их очень-очень много, и в интернете на одного человека, который знает, о чем говорит, 99 понятия не имеют. И если вы позволите себе вот этим путем двигаться по жизни, вот тогда вам хана. Во-первых, хана в том, что касается страхования медицинского, а во-вторых, хана во всех остальных вопросах, потому что если это то, как вы в своей жизни себя ведете, то это непродуктивная методология. Поэтому мой лучший совет, который я могу вам дать, отправляйтесь к агенту, который специализируется на этом деле. Агента вы должны брать по referrals, по рекомендациям людей, которым вы доверяете, не случайным людям, не с форумов. Понимаете? Вот, да, это не обязательно должен быть какой-то сам по себе агент, но если есть кто-то, кто у вас там на местности, я не знаю, вы ему доверяете, у вас врач есть. Есть какой-то человек, который вами, ну не знаю, как-то с вами дружит, и он там 20 лет в стране, и что-нибудь такое. Ну вот он. Серьезная экспертиза не лежит в интернете, она не рекламируется, она не тратит денег на рекламу. К этим людям надо попасть. Они еще не со всеми разговаривают. Еще надо к ним надо пробиться. Понимаете? Вот эти люди вам нужны. А не те, которых никто не спрашивал, они вам сейчас тут все советы нададут. Как бы, да, улавливаете вот подход. Значит, люди, которых стоит слушать, к ним просто так не придешь. По рекомендации. И вы когда будете звонить и сказать: здравствуйте, я по рекомендации там Абрама Семеновича. Он сказал, что такого, как вы, второго нет. Пожалуйста, назначьте мне appointment, я хотел бы прийти и поговорить о приобретении там медицинской страховки. Это интеллигентный разговор, понимаете? Вот, да, значит. Так, значит, тут у нас... Сурово удаляют модераторы всякий хлам. Я, правда, не читал, может быть. А, тут разговоры какие-то люди. Значит, сейчас вы знаете, что происходит? Чат, который вот тут идет, он у меня потом в записи есть. Мало того, он настолько есть в записи, что... И вы тоже можете видеть то, что в чате происходит. Он настолько есть, что я могу задним числом прийти, и это не запись чата, а это настоящий чат. Я могу пойти, если там кто-то хулиганит, я могу пойти его удалить. Вот вчера двоих удалил из чата на канале Портнов Блог. Они во время прямой трансляции по тестированию программного обеспечения там какую-то дрянь писали. Одного из них я здесь удалил в прошлый раз. Так он туда пришел, я его и там грохнул. Да? Нормально. Но они оставляют след, и с этим следом я могу прийти в любой момент. Я могу через месяц прийти и его грохнуть. Поэтому, так что, друзья, пишите все, что хотите. У вас есть одна одномоментная возможность это сделать без того, чтобы вас удалили. Ну, если модераторы не заметят, у нас еще модераторы есть. Самый добрый день, Михаил. Сегодня Трамп опять обвинил демократов в срыве омнибус договоренности, в которую входила и ДАКА. Может, знаете что-то поподробней? Вы знаете что, я не знаю точно, но если бы вы сказали, что сегодня президент Путин очередной раз сказал, что выборы были честными, и никто ничего не фальсифицировал, и они лишний раз продемонстрировали поддержку его всем населением, вот это примерно такая же бредятина, как вы тут написали. А зачем вы слушаете его? Я просто что хочу сказать, ну неужели вот года с лишним, который прошел недостаточно для того, чтобы понять, что 99% того, что он говорит, это не просто ложь, а ложь, рассчитанная на такого дебила, что даже стыдно рядом стоять, понимаете, в туалете. Неприлично. Правда, неприлично. Ну, что ж вы так. Хорошая голова и лицо для шляпы. Ласточка. А раньше-то лучше было, понимаете. Вы даже на того, кто носит шляпы, вполне похожи. Я не ношу шляпы. Вот эти проблемы. У меня их много, но я в них только фотографируюсь там. Но что получается? Надеваешь шляпу, как только лоб закрыт, я старше на 20 лет. подходят тибетейки. Вот тибетейку одеваешь, и вроде как молодцом. Ну, а что же я буду в тибетейке ходить? Ну, сами подумайте, чего мне тибетейка? Где я и где тибетейка? Вот, поэтому, в общем, такая вот фигня. Ой, друзья, что сказать? Может, я привыкну к образу своему, и мне шляпы будут снова нравиться. Но я просто, когда сравниваю, как было и как стало, конечно, это не то. Да, значит, вы знаете что-то о такой иммиграционной программе, как EB-3? Отвечаю на ваш вопрос. Да, знаю. Красивые карточки. А, это вот мы только, значит, дошли до карточек. То есть у нас задержка чувствуется там минут 30. Ладно. Бывали ли у вас в жизни случаи, когда приходилось применять бокс или самбо в действии? Вы знаете что? Когда мы, так сказать, в подростковом возрасте этим всем занимались, я не знаю, как сейчас, но в то время нас очень строго предупреждали, что... Если ты, не дай бог, где-то попался там в драки, при том, что я никогда не был драчливым, ей-богу, ну, правда, но если ты попался где-то с этим делом, и выясняется, что ты занимаешься и так далее, то это приравнивалось к применению холодного оружия. Понимаете, история какая? То есть, вот если я кому-то там, он на меня там наезжает, а я ему там подсечку, то получается, что это как ножом пырнуть. Поэтому, ну, случай нас так напугали. Я не знаю, насколько это правда и насколько чего, но нам вот, ну, видимо, где-то было в законодательстве. Поэтому я. Да, но, я, честно сказать, я и без этого бы никогда ни с кем не дрался. Потому что у меня есть какой-то барьер. Я не могу ударить женщину, я не могу сказать какую-то мерзость. Подумать могу. Но тут же мне становится стыдно, я говорю, как мне такая дрянь в голову могла прийти, понимаете? Ну, сказывается, так сказать, прошлое советское, но вслух я не скажу. И есть какие-то барьеры, понимаете, есть какой-то ресурс, куда я зайти не могу, без того, чтобы потерять себя и перестать быть тем, кто я есть, там, и так далее. Поэтому я не могу ударить человека. Это иногда очень хочется, вы себе представить не можете, как бы, но нельзя. Кроме того, поймите правильно, у меня поставленный удар, много лет прошло, там, понимаете, но я не могу стукнуть кулаком. Я когда бью кулаком, я бью всем телом, понимаете, я корпусом бью. Да вы что? И я вешу, вот сейчас 80 килограмм вешу, а 3 месяца назад я 100 килограмм весил. Представляете, какая это страшная сила? Поэтому нельзя. Это то же самое, вот у вас есть револьвер, там, вы когда-нибудь применяли по людям? Да разве же для этого револьвер? Чтобы по людям? Понимаете? Нет. Да. Я из Украины, мне 18 лет, я буду переезжать в Америку. И хотел спросить, по какой визе будет лучше переехать? J-1 или B-1, B-2? Я вас обрадую, Володя, оба ваши выборы достаточно хорошие. Ни та, ни другая виза не позволит вам никуда переехать. Вы можете по любой из этих виз приехать, побыть некоторое время и уехать обратно. Значит, возможность переехать по визе J-1 равна нулю, и возможность переехать по визе B-1, B-2 равна нулю. Эти визы являются неиммиграционными и не ведут, так сказать, к переезду. Они могут вам послужить как бы некоторой платформой для того, чтобы приехать в страну, а тут уже пытаться как-то еще переехать, там, жениться, например. Вот вы можете, вам 18 лет, вы можете жениться. Вы можете, что еще? Вы можете поступить в университет. Вот, J-1 это, видимо, у вас work and travel, да? Вы можете поступить в американский университет, если деньги есть. Закончить его, получить рабочую визу, а с нее уже перейти на там... Значит, грин-карту и так далее. Долгая-долгая история с почти нулевой вероятностью положительного исхода. Поэтому мой вам совет, лучший совет, который я могу вам дать, это изучайте иммиграционные вопросы. Если вы не будете понимать ничего в этом деле, вот как сейчас, я вас не хочу обидеть, я констатирую, вы сейчас абсолютно не представляете, о чем речь. Человек, который не представляет, о чем речь, не может добиваться хорошего результата. Поэтому вам предстоит разобраться. Вернитесь на пару шагов назад. Так? То есть вы пытаетесь перейти в стадию действия. Вам рано действием заниматься. Вы изучите вопрос. Какие есть варианты, да? Что ведет, какие есть визы, иммиграционные, неиммиграционные, что на свете есть и так далее. Вы можете читать наш, можете смотреть видео на нашем канале, у нас много. Можете, все ссылки под каждым видео есть. Там есть первая ссылка, это форум «Говорим про ЕС». Это иммиграционный форум, посвящен грин-карт лотерее. Но там про все виды иммиграции есть и так далее. Начните выполнять свою часть работы. Если вы ее не сделаете, вы обречены. Я это говорю позитивно. Потому что если вы сделаете, у вас появляется шанс, причем на уровне почти гарантий. Но только вы должны сделать свою работу. Если вы свою не сделаете, вы обречены. А если сделаете, то это почти гарантированно. И теперь остается вам выбрать. Это ваш выбор. Либо кто за вас должен сделать, либо вы сами за себя свое сделаете. И вот, понимаете, либо вы контролируете свою жизнь, либо никто. Вот. Так что 18 лет – это изумительный возраст. Вам открыты все дороги. И все, что от вас требуется, это сказать себе: я хочу этого, и я сделаю то, что нужно сделать, чтобы этого добиться. Вот начните с того, чтобы делать то, что от вас требуется, чтобы этого добиться. Вот я вас возвращаю как бы в ту точку, в которой вы должны начать изучать вопрос. Значит, я вам сказал, где это сделать. Вперед! А как только конкретика появится, конечно, приходите, спрашивайте, я с удовольствием. Результаты лотереи Green Card будут в мае? Да, как же, 15 числа. Что думаете о том, что россияне переизбрали себе любимого диктатора, который в сумме будет править 24 года? Ну, помилуйте, а вот Брежнев был, а до него там, вот дольше Путина только Сталин у нас находился. Ну, а что? Вот государыня-императрица там, Екатерина Великая, пришла к власти путем государственного переворота, замочила супружника своего, ну, не сама лично, ну, как бы, можно сказать, что и сама. Вот, и, ну и чего, героический человек, продвинула Россию, значит, там эту Новороссию присоединила, там, всем по рогам надавала, с Вольтером переписывалась, просвещенная такая вот. Естественно, евреев не любила. Ну, то есть, прямо вот настоящий русский человек такой. Сегодня страна ей гордится. Я просто чему рассказываю? А что изменилось-то? А Иван Грозный? Давайте на Ивана Грозного посмотрим. Давайте на Владимира, ясное солнышко, посмотрим. Который взял и уничтожил фактически нацию. Уничтожил религию, уничтожил историю. Уничтожил все, привел каких-то людей насильственно. Насильственно. Понимаете, это не как миссионеры там испанские, которые ехали в Латинскую Америку. А насильственно извел, значит, язычество, насадил вот это вот, что они там насадили и так далее, и так далее. Что изменилось-то? Ну, вот правда, вы так говорите, как будто вот действительно вот как-то была такая Швейцария, понимаете, и вдруг пришел какой-то там коммунист непонятный. Может быть, он лучшее, вот правда, вы посмотрите на историю России, может быть, он лучшее, что случилось за эту историю. Я не хочу сказать, что он мне симпатичен хоть чем-то, нет. Но, может быть, остальные были еще омерзительней. То есть, они все были тоталитарны, так? Они все с удовольствием пускали танки там на толпу. У них совершенно не, это самое, никаких мыслей не было по поводу там, недопустимости танков по толпе. Ну или что у них было в то время вместо танков. У них была своя ГБУХа, опричнина, там, пыточные и так далее. Вы что вы это так уж прямо вот так? Ничего, как было, так и есть. И народ тот же. Народ же тот же. Он же им соответствует. Они же любят его, ядрёный шиш. Он почему-то стыдливо. Может быть, он даже не сам, может быть, халуи. Они там фальсифицируют. Что ты фальсифицируешь? Он и так победил. Ну, так там не было бы, там, не знаю, сколько там, 76%, было бы там 58%. Ну, все равно. Ну, он же соответствует глубинному. Глубинному. Вот и все. Вот, собственно, а что вы от него хотите? Вот. А что тут думать? Ну, возьмите учебник, там, не знаю, там, 5-6 класса по истории там, России, и почитайте его, и вы увидите, что он абсолютно, даже, мне кажется, лучше многих из них. Ну уж лучше Сталина так точно, уж лучше Хрущева так точно. Понимаете? Поэтому гораздо лучше, когда люди коррумпированы, когда они за деньги все делают, ну, в смысле, воруют, да, чем, например, когда они идейные и собственный народ уничтожают десятками миллионов. Понимаете, какой десятками миллионов уничтожать собственный народ? Ну, разве он такая сволочь? Разве он это делает? Понимаете? Разве он идейно озабоченный? Нет. Ну, у него вот есть население такое, с такими вот потугами, он ему вот там обеспечивает, что надо. Оно довольно. Население же довольно. Поэтому, что там? Как вам торги под Dropbox? Мне пофигу абсолютно. Написал вам письмо в личку Ютуба, но оно, наверное, потерялось, не получил ответа. Ну еще раз напишите. Я посматриваю, но так, может быть, не каждый день. Знаете, у меня на самом деле очень много всяких дел сейчас. Я иногда просто не добираюсь. Очень хочу флаг США и ваше фото со Светланой. Как можно получить? Ну, Юленька, ну можно сказать, что никак, в том смысле, что у нас нет такого, знаете, вот, но у нас всякие конкурсы есть. Я это держу для конкурсов, не то чтобы вот мне вот так именно хотелось тут сидеть целыми днями, подписывать там и отсылать. Оно не стоит денег практически, это не вопрос денег, вот, но я не знаю, но если вы в Нью-Йорке, например, то это проще. Вот. Насчет флага США, ну, закажите, там он стоит $12, там, этот флаг на Амазоне. Я их беру на Амазоне. Вот эта компания, которая там, я вам показал, да? Анин называется, A-N-N-I-N. Вот эта компания Анин, она очень хорошая, и, в общем, у нее флаги шикарные и так далее. Вот, ну, закажите себе флаг. Если нужен с моей подписью, то это тогда нужно, понимаете, как? Это значит, надо его подписать, отнести на почту, а это уже чересчур. Вот. Открытку можно не носить на почту, можно бросить в ящик. Вот. Так что, в общем, я не хочу в прямом эфире вас инструктировать, как это делать, потому что тогда получится, что мне придется целыми днями только открытки рассылать. Вот. А если так вот персонально, то, значит, мы можем обсудить. Так. Знаете ли вы компанию Zscaler? Есть ли будущее? Даже если бы я знал, я не знаю. Но даже если бы я знал, я не могу сказать, есть ли будущее у какой-то компании. Я не знаю, есть ли будущее у моей собственной компании. Я вообще в будущее никак. Вот. Если вы хотите там чисто спекульнуть акциями, и вас будущее в этом интересует, как бы вот, да, какие финансовые, так сказать, перспективы наварить там чего-то, я... Ну, совсем не мой вопрос. Бывали ли у меня такие моменты, когда вы совершенно не знали, как поступить? Конечно, что же вы думаете? Причем ситуация вроде была положительная, но любой ответ мог показать вас в негативном свете. А постоянно так. И сейчас так. Это же... знаете, что я вам скажу? Я перестал беспокоиться о том, в каком свете меня кто-то увидит. Когда-то мне вот хотелось, чтобы меня все видели в каком-то хорошем свете. Ну, в том, не чтобы их обмануть, знаете, там вот, там, воровка на доверии, а в том смысле, что, ну, все время говорят, что где-то он тут, что-то он там, корыстный интерес, там у него какой-то, вот там, совершенно не соответствует моему пониманию жизни. Но, ну, еще раз, вот какой-то человек, он как-то что-то себе думает. Я, поскольку постарше стал и так далее, я говорю, ну, у человека какая-то проблема, правильно? Он что-то такое видит. Ну, так это же его проблема, не моя. Но почему я должен кому-то что-то доказывать? Есть такие фразы, их много разных. Ну, вот есть, например, так, первое, что в голову приходит, она звучит так. Не твой человек от тебя уйдет. Понимаете, вот я могу иметь 1 000 000 подписчиков, но если из них 750 тысяч не мои, они уйдут. Понимаете? То есть, свои тебя найдут, а не свои. А какое дело до не своих? Неужели человек, будучи настолько ограничен во времени, в продолжительности жизни, в энергии, которой он обладает для того, чтобы что-то изменить вокруг себя, неужели он должен тратить эту энергию вот на такую абсолютно несущественную часть? Он, когда наступят моменты, когда ты будешь ответ держать за то, как ты жил, на что ты силы тратил, и тебя спросят, а почему же ты вместо того, чтобы вот люди рядом были, и им нужна была помощь, и ты вместо этого вот этими занимался, который просто... Зачем? Тебе же дали ресурс, ограниченный ресурс для твоей жизни, чтобы ты мог максимально его реализовать. И что ж ты сделал? На что ты потратил этот ресурс? Есть такой человек, его зовут Эрл Найтингейл. Это удивительный совершенно человек, я могу о нем много рассказывать, я в совершеннейшем восторге от него. Он уже не с нами, умер. Это был великий человек, совершенно такой, фактически, ну не первый, но это был первый мотивационный спикер, который пошел в эфир, который был на пластинках, который был на радио и так далее. То есть был, конечно, такой человек, как, например, там Дейл Карнеги, да, который очень мотивационно изменил страну, реально. Там до него еще были, но этот был первый, он первый золотой диск, он, то есть миллионным тиражом и больше был продан диск, первый в истории, не музыкальный, не художественный, он просто говорил о жизни, миллионным тиражом разошелся. И вот Эрл Найтингейл был одним из 12 моряков, которые выжили, моряков крейсера «Аризона», когда в Пёрл-Харбор японцы его потопили, из 3000. Из 3000 человек 12 спаслись. Он был один из тех 12. Ну, это отдельная история. Так вот, Эрл Найтингейл, он приводит... Очень много есть его записей, вы можете послушать. Я не знаю, как насчет по-русски, он по-английски говорил, но есть. И он говорил, что вот, значит, давайте посмотрим, что беспокоит людей. Какую-то статистику он приводил, кто-то там изучал. Он приводит статистику, он говорит там... 33%, я от балды примерно, 33% это то, что было в прошлом, нас беспокоит. Мы переживаем о том, что было в прошлом. Вы себя спросите, у вас есть переживания о том, что вы сделали что-то не так в прошлом? Да, наверное. Дальше там примерно столько же это переживания о том, чего мы не можем изменить. Мы не можем поменять президента. Мы не можем повлиять на сенатора. Мы не можем повлиять на политику Китая по незагрязнению там, атмосферы в собственной стране. А это уже там дальше идет на нас, на всех. И пошло, и поехало. Мы не можем изменить других людей. Значит, и там какие-то еще. И дальше получается, что только 8%, друзья, 8% того, что людей беспокоит, это то, вот эти 8 я помню, это то, где они могут пойти что-то сделать и изменить к лучшему. Вот эти 8% это то, о чем мы должны думать. А вот это вот, я не знал, как поступить, потому что ситуация положительная, любой ответ мог показать вас в невыгодном свете. Да? Для кого? Свои люди тебя поймут всегда. Правильно поймут. Что бы ты ни сказал, если это твой человек, он поймет тебя правильно. Если это не твой человек, что бы ты ни сказал, он поймет тебя неправильно, и ты будешь виноват, и так далее. Но ты десятикратно виноват в том, что ты вообще разговаривать с ним стал. Время свое стал тратить вот на этого. И еще переживал после этого, и еще какие-то... Это подорвало в тебе твою энергетику, это лишило тебя каких-то твоих возможностей в том, чтобы реально что-то пойти и сделать для нормальных людей и так далее. Значит, ключевое вот в этом вашем вопросе, ключевое для меня, это показать вас в негативном свете кому? Вас должны интересовать только те люди, которые вас правильно поймут, независимо от того, что вы сказали. Они вас поймут правильно. Нельзя сказать неправильные слова правильному человеку. Еще раз. Нельзя сказать неправильные слова правильному человеку. Если человек правильный, вот, и вот ради этих стоит жить, ради этих стоит работать, ради этих стоит переживать и вообще как бы существовать. ради этих. Все остальные это просто расход такой в мусорный бак. Спросите себя, я хочу свою жизнь в мусорный бак. Переживайте за них. Переживайте за хейтеров, переживайте за этих, 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 этих. И наплюйте на тех, кто ждет от вас чего-то и никогда не получит. Понимаете, альтернатива какая несимпатичная. Идем дальше. Можно трансформировать в L1 в грин-карту. Я не знаю, что вы знаете трансформировать. Виза L1 позволяет подать на грин-карту, а дальше они могут вам ее дать или не дать. Много ли таких случаев? Полным-полно. Нужен ли адвокат? Конечно, адвокат там задействован. Значит, если это виза L1 получена вами, потому что у вас есть собственный бизнес, и вы на себя сами делали, значит, вы нанимаете этого адвоката и дальше. Собственно, у вас уже есть адвокат. Если вас компания внутри корпоративным переводом перевела из офиса в Казахстане, там, допустим, в офис в Нью-Йорке, то эта же самая компания, может, скорее всего, этому же самому адвокату поручит делать вашу грин-карту. Вы, когда будете офер принимать, вы скажете, я согласен ехать в Нью-Йорк, при условии, что там через 3 месяца, если все нормально, начинается оформление грин-карты. А бывает, что и с первого дня. Зависит от вашей, так сказать, важности, нужности там, и ситуации и так далее. Это оговаривается. Трамп начал торговую войну с Китаем. Разве это хорошо для кого-то? А кому-то война как мать родна. И не только торговая. Безусловно. Безусловно, для кого-то это замечательно. Даже не сомневайтесь. Вот. Как вы учили английский язык? У меня видео есть на эту тему, я не хочу, это долгая история. У меня есть видео. Вирусы в кинотеатре, вы имеете в виду всякие живые бациллы, ну не компьютерные вирусы. Ну вот приходят люди, кто чихнул, там кто что. В самолете летишь, и там вот эта вентиляционная система, один где-то чихнул, и все это пошло в вентилятор, и сразу и весь самолет чихает. Никогда не замечали, вы обратите внимание. Тут к вопросу, знаете, я тут прочитал, интересно, к вопросу о, там это, Калифорния на последнем месте по, что там, качеству жизни, что ли, а Северная Каролина на первом, не Каролина, Северная Дакота на первом, тут дальше дополнительная статистика пошла, значит, оказывается, Северная Дакота на первом месте по количеству алкоголиков, там чуть ли не треть населения, а Калифорния, что интересно, на первом месте в стране по... как сказать, по фактическому здоровью, люди не болеют. Вот, где люди меньше всего в стране болеют? В Калифорнии. Это такая прикольная фишка. Друзья, выбирайте, или алкоголизм, или вот не болеть. Это сложный выбор. Значит, в кинотеатре вирусы, конечно. Русский приглашает американца в Россию. Американец говорит, нет, там у вас две зимы. Одна белая, другая зеленая. Я не знаю, что вы хотите, чтобы я сказал по этому поводу. Значит, в Америке есть масса мест, где зима не хуже, чем на, скажем так, большинстве территории Российской Федерации. Я уже не говорю там про Аляску какую-нибудь, не дай бог. Но, в общем-то, у нас нет проблемы, тут и снежок есть в больших количествах. И холодрыга такая, что я в Москве жил, такого холода не было. Вот, скажем, как в Чикаго. Не сравнить вообще. Вообще не сравнить. Так. Книги по психологии и бизнесу вы порекомендуете для саморазвития. Я не компетентен. Ни по психологии, ни по бизнесу и так далее. Тем более, я не знаю, на каком уровне развития вы и что вам полезно. Это вопрос такой, знаете, он не подразумевает хорошего ответа, потому что это как вот, скажите, доктор, вот у меня иногда бывают проблемы со здоровьем, а может быть и не бывает, может и так субъективно, может пропишите чего-нибудь. Диагностики же нету, как же я могу? В понедельник у меня интервью в компании «Квалитест». О, знаем такую. Известно ли вам что-нибудь об этой компании? Ну, есть такая, да, да, она нормально, мне нравится, я... даю ссылки, у них есть несколько видео на YouTube-канале, там о том, что такое тестирование, такие базовые. Они тренинги ведут для своих сотрудников и вывешивают видео. Эти видео никому не известны, поскольку они как-то так их не продвигают. А я однажды наткнулся И студентам рекомендую, там есть одно видео, у них процентов 80 просмотров на этом видео, это вот по нашим ссылкам, по моим. Вот. Так что про компанию я не могу сказать, но вот, скажем, тот тренинг мне понравился. На тот момент у них было 12 офисов по стране, и они тестировали софтвер для других компаний. Вот, собственно. Сколько нужно времени, чтобы подтвердить диплом врачу с 20-летним опытом работы? А опыт работы не имеет никакого значения. Вы можете подтверждать диплом ровно столько же, сколько врач вообще без опыта, просто с дипломом. То есть, если вы думаете, что вам опыт зачтется при подтверждении диплома, это не так. Значит, кроме диплома, вам придется еще получать лицензию, то есть право на работу в профессии. Вы можете иметь американский диплом, но еще не иметь лицензии. Поэтому тут процесс такой непростой, занимает время. Я знал людей, скажем так, из многих врачей, которых я здесь знаю, самый быстрый был человек, который за полтора года управился. Но я знаю людей, у которых заняло и 5-7 лет тоже. Поэтому вот это тот вот диапазон, который я наблюдал лично. Да. Вообще это тоже, это вопрос тоже очень-очень хорошо освещенный, расписанный. Множество врачей, они пишут на эти темы. В частности, вот на форуме «Говорим про ЕС», там есть даже медицинский раздел и так далее. Заметно похудели, поделитесь секретом. Ласточка, я уже 3 месяца худею. Ну, я делился, вот мне диетолог прописывал там диету, я, в смысле, рацион каждую неделю, я следовал, вот и похудел. Так, в порядке ли со здоровьем? Здоровье в порядке, спасибо за рядки. Так, посмотрите, говорит, фильм там про глубинку американскую, правда ли это? Думаете, я когда-то жил в американской глубинке, как же я вам скажу, правда или нет? Потом всякий фильм подразумевает некоторую драматизацию, иначе смотреть неинтересно. Поэтому что там? Не судите о стране по фильмам, правда. Очень интересно, в Калифорнии в озерах крокодилы водятся? Это только во Флориде, друзья. Нет, у нас крокодилов нет. Не слышно ли о предстоящих трудностях с подачей на политику? Планируют что-то новое вводить? Ну, скажем так, крики есть. То есть, покрикивает генеральный прокурор, господин Сэшенс, он постоянно покрикивает, что некоторые каналы вообще вот этой вот иммиграции надо вообще перекрыть, чертовой матери. В частности, надо усложнить политическое убежище, потому что там полно народу, которые абсолютно не соответствуют. Вот, они там, да, как бы в его интерпретации это было так, что нужно давать политическое убежище только тем, кто борется с режимом в своей стране. А если, например, война или там вот что-то такое, то и нефига, пусть сами там у себя живут. Да, кроме того, он говорит, а что такое? Вот люди там из Колумбии, например, или там, он какую-то страну называл, я не помню, может быть, Венесуэлу. Вот люди из Венесуэлы, они могут пойти в соседнюю там Колумбию. Почему же они в США едут? То есть, вот этот вопрос, который никогда не задавался, никогда, почему та страна или эта, ну, пришел человек, мы на него смотрим. Нифига, вот он говорит, а что ты в соседнюю страну не пришел? Что ты к нам-то? Вот, поэтому, еще раз, крики такие есть, но это же законы надо, чтобы были изменены, понимаете? Поэтому тут не так просто все. То есть, законы влияют на то, что суды делают. Но, конечно, без законов у нас есть иммиграционные офицеры, которые по инструкции работают, соответственно, инструкции могут меняться без того, чтобы менялись законы. Это правда. Вот. Но пока никаких, как бы сказать, таких ощутимых телодвижений не было, чтобы вот о них можно было бы поговорить. Кого вы хотите видеть следующим президентом Соединенных Штатов? Отвечу, глаза мои на них не смотрели. Я не очень верю, что система способна выдвинуть кого-то, кто не является отвратительным и абсолютно непригодным для этой роли. Вот последние годы нас убеждают в том, что идет какая-то вакханалия, И эта вакханалия привела к тому, что президентом стал несистемный кандидат. Это был не партийный кандидат, которого выдвигала партия, и который там в системе политической и так далее, как было до этого всегда. А это стал кандидат, который шел против этой партии, против истеблишмента. Он апеллировал к избирателям этой партии, но он шел против истеблишмента. И они его не хотели. И это первый раз такое произошло. А, скажем, Обама тоже был популистом. Но этого популиста двигала демократическая партия. Она, партия, отодвинула Клинтон и поставила его на первую позицию, и он стал президентом. Это сделала партия. А последние выборы показали, что и у демократов, и у республиканцев было колоссальное движение в пользу несистемных кандидатов. Сандерс у демократов, Трамп у республиканцев. И если с Сандерсом демократическое, так сказать, истеблишмент демократический справился, то республиканский с Трампом не справился. Поэтому, да, я очень внимательно смотрю за тем, как на партийном уровне, на уровне истеблишмента, как меняется позиция там демократов или республиканцев, понимают ли они, что нужно что-то делать, что нужна свежая кровь, нужны какие-то идеи, какие-то лозунги правильные и так далее. Значит, я могу сказать, что на демократическом фланге мы не видим никаких подвижек. Вот настолько, насколько демократическая партия шла на президентские выборы абсолютно голая, постыдно голая, мерзопакостно голая, вот такая же она и осталась. Они фактически дают Трампу привести себя к власти. Они ничего для этого не делают. Такого, чтобы на уровне идей, на уровне лозунгов, на уровне чего-то такого. То есть они говорят, хорошо, что Трамп такой, в общем, экстремальный. Больше народу будут его ненавидеть, больше народу придет на выборы, чтобы против него проголосовать, а тут мы к власти и придем. То есть никаких позитивных сдвигов нету. Республиканская партия сегодня представляет собой такое жалкое зрелище, когда Трамп подмял под себя эту партию. И она из партии, у которой была какая-то программа, какие-то лидеры, какие-то принципы, она превратилась в такое жалкое зрелище. Они потеряли моральное право вообще быть частью политической жизни, как организация. То есть я не удивлюсь, если они либо развалятся, либо возникнет какая-то третья партия, или четвертая, пятая, и возникнет какая-то многопартийная система. Это назрело, это абсолютно в воздухе висит, с моей сугубо такой личной точки зрения. Конечно, это все упирается в деньги, которые за этим сзади стоят. То есть кто-то должен профинансировать, кто-то должен вот что-то такое сделать, но сегодня республиканская партия находится под угрозой, как бы сказать, самоуничтожения, я бы так сказал. Единственное, что удерживает республиканскую партию на плаву, это недееспособность полная партии демократической. То есть они опустились, республиканцы опустились ниже плинтуса. Но и демократы вместе с ними там же. Поэтому как бы получается, что две партии, и обе борются как бы за власть. И ни одна из них не заслуживает вообще быть партией и существовать в политической жизни страны. В том смысле, как они относятся к населению, к политике там, и так далее. Они омерзительны. Поэтому кого бы я хотел видеть следующим президентом? Ну хотя бы не омерзительного. Мне нравится Ромни из тех, кто вот там бывал, да. Мне нравится Ромни. Мне из республиканцев, например, на последних выборах нравился Кейсик, губернатор штата Огайо. Он мне очень симпатичен был. Не Рубио, нет. Рубио мне не нравится. Он такой слизняк. Вот. А Кейсик мне нравился. Мне нравится вот вице-президент обамовский, да? Этот самый Биден. Вот он мне симпатичен очень. Очень-очень симпатичен. Есть люди такие... Есть старая гвардия, есть очень симпатичные чуваки. И в той партии, и в этой. Мне совершенно без разницы, в какой партии они будут. Так. Можно уточнить у вас, какие курса и для какого уровня вы обучаете у вас в САХ ваших? Ну, partnov.com. Сходите, посмотрите. Для начинающих у нас. Тестирование программного обеспечения. Для тех, кто начинает. Вы знаете про работу Sales Engineer versus Engineer versus just sales. Ой, товарищ, вы что? Ну, для меня sales инженер это гораздо более квалификация, на порядок более высокая квалификация. Если вы собираетесь торговать, например, противотанковыми ракетами или, скажем, подводными лодками, вы не можете быть просто sales. Понимаете, вы должны быть инженером, вы продаете инженерный продукт. Ну, не только это, телефонные станции, какое-то медицинское оборудование, какие-то вещи. То есть, вы должны приехать, установить, продемонстрировать. Вы должны быть инженером, чтобы это показать. Поэтому это, еще раз, в моем сугубо личном, так сказать, восприятии, это на порядок более высокая квалификация. То есть, вы должны быть инженером, который продает, демонстрирует, показывает возможности, помогает запустить, там, и так далее. Сейлс-инженеры совершенно замечательно зарабатывают, я хочу вам сказать. Да. Пусть вас не вводит в заблуждение слово «сейлс». Это инженер. Со Светланой К. Будет интервью по поводу EB-1. Будет интервью по поводу грин-карты для одаренных людей сегодня. А по поводу каких-то конкретных виз, у нас обычно нет такого, чтобы мы посвящали разговор конкретной визе. Но вот сейчас как бы как исключение сегодня. Киберспорт, не знаю, что сказать. Есть диплом MBA, полученный П.А. Плеханова. Есть слухи, что в США не очень его любят. При этом степень MBA выдается один раз, получить ее второй раз в жизни нельзя. Я не понимаю, почему нельзя получить еще один раз. Вот, конечно, из Плехановки это не то же самое, что из Гарварда MBA. Вот, но есть полно американских MBA, которые стоят не больше, чем из Плехановки. Поэтому я не понял, в чем вопрос ваш, честно. Смотрел ли я фильм «Непобедимый» 83-го года? Да. Из жизни Харлампиева. Насколько он там... Ну, я не знаю, это же кино, это драматизация. Я не могу сказать, что оно как-то сильно... Во всяком случае, я не слышал, чтобы Харлампиев как-то высказывался на этот счет. Сколько нужно времени, чтобы подтвердить диплом врачу? Собственно, Харлампиева уже не было в живых в это время. Да, я извиняюсь. Харлампиева уже не было в живых. Чтобы подтвердить диплом врачу с 20-летним... Что, опять, что ли, тот же самый вопрос? В DS-260 можно запростить, выпустить, перевыпустить SSN. А, это, видимо, утверждение. Окей. Получил разрешение на работу. Начал искать работу. И уже жду предложения от Infosys. Да, есть такие. Теперь думаю, остаться ли в стартапе за акции и пол зарплаты, или таки принять предложение. Ну, вам предстоит подумать. Тут что я могу сказать? Я тут не советчик, понимаете? Бывает, останешься и миллионы заработаешь, а бывает, останешься и без штанов тоже. Так, скорее без штанов, чем миллионы. Так, как бы статистика такая. Мы с вами общались в октябре 17-го. Так, вы сказали, когда получишь визу, свяжись. Скажите, пожалуйста, куда вам можно написать для обратной связи? Ну, можете в личку Ютуба написать. Так, как бы вообще в Skype. Мне обычно пишут в Skype, меня легко найти. Какой город лучше для жизни? Семья, и нужна хорошая школа, и недорогая аренда. Опыта жизни в США нет. Мы с вами сегодня тут вот не решим этот вопрос. На эту тему практически все блогеры снимают много таких видео, у нас на канале сколько хочешь. Поэтому в формате вот такого прямого эфира мы никак не приблизимся к этому делу. Так, как здоровье, спрашивают? Я не жалуюсь. Средний возраст учеников в классах сейчас и какой был лет 5 назад? Ну, я за 5 лет не могу сказать, что что-то изменилось. Если, допустим, 20 лет назад было там, скажем, 35-40, может быть, 35-45, то сейчас, может быть, 25-40, вот так. Помолодела немножко аудитория. с набором 6 лет, 6 год работы в IT и заочным образованием 3 года. Можно претендовать на H1B? А H1B не дискриминирует заочного образования, насколько я знаю. То есть, вам просто заочного образования без всякого опыта было бы достаточно. А, заочное образование 3 года, оно не полное. Значит, они должны вам там посчитать, пересчитать, значит, 3 года там, работы за год учебы. Это вы там уже с тонкими специалистами должны побеседовать. Снятся ли мне сны и как часто? Я что, статистику веду? Бывает снятся, да, бывает не снятся. Я не анализирую. Будут ли проблемы при получении визы, если при подаче заявки на грин-карт указал сити рождения областной город, где я фактически родился, а не по паспорту поселок в области? Я таких тонкостей не могу, так сказать, сказать, но я думаю, что если вы там по факту родились, какой-нибудь документ должен быть, я не знаю, ну как вы знаете, что вы там по факту родились? И кто еще на свете должен знать? Но с другой стороны, в основном ведь существенно, от какой страны вышли, и даже бывает, что страну человек неправильно указал, но она в той же зоне, там несколько зон географических, и тоже нормально проходит. Поэтому есть люди, которые страну неправильно указали, а вы говорите, там город. Я не думаю, что это как-то с чем-то связано. После последней сессии с Полом Грубером связывались? Нет. Планируете продолжать учиться снимать видео? Ну, насчет снимать видео с Полом, надо, чтобы он хотел снимать видео. Ну, в общем, да, я, конечно, у меня в планах поработать с этим делом. Я просто сейчас немножко отключился, так, в силу, может быть, стрессовости такой, которая присутствует. Мне сейчас сложно время свое организовывать. В фильме «La La Land» показана атмосфера Лос-Анджелеса или просто сказочная атмосфера, я понять не имею. Как подать на H1 визу? Нужно найти работодателя? Да, надо начать. Начать надо с этого. На время обучения у вас на кампусе, как обычно, находят жилье студенты? Если денег минимум, живут с румейтами из вашей же школы? Таки да, таки живут. Вот, они звонят в школу, мы там держим страничку на сайте школы, где держим на страничке, вешаем предложение от тех, кто тут локально живет и ищет румейта, соответственно, вы им позвоните и будете знать, заранее договоритесь. 100 тысяч для Ирвайн, Калифорния, на семью с одним ребенком, 4 года, достаточно? 100 тысяч в год, что ли, я не понял. 100 тысяч в год в Ирвайне, это как, может быть, здесь? Там, не знаю, 160, 170, 180, там дешевле существенно. Там это большие деньги. Ну, 100 тысяч это просто большие деньги в год, где бы вы ни жили. Даже если бы вы тут вот жили, где все очень дорого, на 100 тысяч на троих вы бы не пропали. Так. Что ждет России сейчас? Пожизненный президент? Я лично никак не участвую. И не сильно переживаю по этому поводу, поскольку мои переживания ничего изменить не могут. Я фиксирую, как бы, вот, значит, вот так, да, ну, вот так. Ну, хорошо, там. Я думаю, может быть, он бы и ушел сам. То есть, может быть, как-то он чувствует, что как-то не совсем прилично. Но, вы знаете, там же вокруг братва, вот, и братва говорит, ну, а что мы сейчас, он уйдет, и будет, вот, как с уходом Брежнева было, там все друг друга перерезали, передел власти пошел. У кого чего было, поотнимали. Понимаете, я думаю, что пацаны не хотят, чтобы он уходил. Так, они стабильности хотят. Не население. Население им что хочет продать может. Но пацаны. Поэтому он как бы на этой должности является гарантом того, что у пацанов не заберут. И вот они говорят, мужик, ты не можешь уйти, мы в тебя вкладывали, там, мы тебя поддерживаем, давай. Ты еще молодой совсем, ну что тебе действительно. Вот, и он вот, может быть, так. Я не знаю. Да. Так, значит, я так шучу больше. Не знаю, ребят, какое мое дело, ну, в конце концов, что? А ваше какое дело? Вот, ну, вот вы что переживаете? Вы как-то повлиять можете? Нет. Живите своей жизнью. Второй раз заполнял анкету на грин-карт в 2015 году и не выдал идентификатор. потом уже не подавал. Думал, что отменят, все равно ничего не выиграет. Стоит ли еще подавать, как думаете? Я думаю, не стоит. Ну, оно же вам не надо. Понимаете, если вам было надо, вы бы и в прошлый раз и подавали. А если не подавали, так оно вам не надо. Еще раз, это ваше дело. Мне настолько без разницы, вы себе представить не можете. Я за вас не решу. Так. Вопрос, есть ли такие люди, которые очень сильно хотели мигрировать в Штаты, а потом разочаровались? Конечно, есть. А есть такие, которые не хотели, а потом обрадовались, что так в итоге произошло. Кто они? В чем могли разочароваться? Абсолютно любой человек в чем-нибудь может разочароваться. Особенно такие, которые, как бы сказать, неадекватно относятся к себе, к жизни, не в состоянии оценить, как бы, зачем они едут, куда они едут, чего они хотят, рисуют себе какую-то розовую картинку, сталкиваются с реальностью, оказываются в дерьме. Из тех людей, которых я вижу, которые, допустим, недовольны там и разочаровались, это люди, не способные работать, не способные отдавать, не способные вкладываться, а ожидающие, что кто-то за них сделает, кто-то им принесет, и сколько бы им ни принесли, они всегда будут возмущаться, что им принесли мало. Эта категория людей, преимущественно, я за всех не могу сказать, но вот как бы большинство из тех, кого я знаю, я бы от таких держался подальше и вам бы советовал. Вот, поэтому как бы у них есть проблема, пусть они с ней сами разбираются, мне начхать глубоко. А есть американцы, поедет в Россию и живет там, и уезжать не хочет. И такие есть, понимаете? Ну, дай бог здоровья. Есть ли в долине российские стартап-сообщества? Ё-моё. Ну, тут есть организация, называется, я сейчас пытаюсь, Амбар. Вот прямо как английскими буквами русское слово. Амбар. По-моему, там амбар.орг. Или там амбар чего-то орг. Вы поищите на Амбар. Вот, это такая русская тусовка, она вокруг, да, стартапов, всех этих дел. Она не сама по себе существует, то есть ее держат люди, которые относятся к этой индустрии, как бы, но они ее вот поддерживают, эту тусовку, и они устраивают встречи с интересными людьми, там, всевозможными, и русскоязычными, и не русскоязычными. И оно как бы такое, ну, не российское, слово российское тут абсолютно неуместно, русскоязычное. Там люди абсолютно из разных стран бывшего СССР, вот. Так что если слово российское, то нет, исключено. Но если так как бы из наших, так сказать, советских в прошлом, да, соотечественников, оно есть. Ну, есть, да. Актуальна ли в США лингвистика и литературоведение? Для кого-то да, конечно, есть люди, которые этим занимаются. Вот. Не знаю, как для вас оно будет актуально вообще. Конечно, существует. Но, понимаете, вопрос-то на самом деле, что я с этого буду иметь? Понимаете, но в США актуально, а что я с этого буду иметь? Понимаете, когда появилось такое общество «Память», никто не знал, что есть такое. При коммунистах это было неприлично и как-то невозможно было. Но вот оно вдруг появилось, и был такой анекдот, что звонит еврей в общество «Память» и говорит: «Скажите, это правда, что евреи продали Россию?» И говорит: «Правда, продали». Он говорит: я же не к тому, чтобы подискутировать, я просто хотел узнать, где я могу получить свою долю». Вот, поэтому я понимаю, что вас интересует не вообще состояние лингвистики и литературоведения в США, а вы хотите сказать, где вы можете получить свою долю. Это вопрос, это большой вопрос. Учу HTML, SCC, JS, JavaScript, друзья, это JavaScript. Иногда пропадает настрой. Как настроить себя? Спросите себя, зачем вы это делаете. Настрой у всех людей пропадает периодически. Лекарством от пропадания настроя является мысль о том, что с вами будет, если вы этого не выучите. Представьте себе, что если вы останетесь там, где вы есть, и вам должно стать страшно. Если вам страшно не будет, не надо вообще ничего учить. Живите, радуйтесь, получайте удовольствие. Там, девчонки, пиво, пицца, там, не знаю, чипсы, телевидение, на футбол сходите. И нам можно жить. Понимаете, если вам не становится жутко от мысли о том, что вы не сможете это выучить и добиться того, чего вы хотите добиться в процессе изучения, да, вот тогда у вас сразу появится мотивация. Вы говорили, что будет Светлана. Я говорю, что Светлана хочет. А, я не знаю, какой вы Светлане. Если вы про Светлану Каф, то мы с ней записываем интервью через пару часов. Если вы про мою Светлану, то она говорила, что хотела бы вести сама прямую трансляцию на часок, не больше. Чтобы я рядышком тоже сидел, но на женские темы. Ну, в частности, вот там, может быть, про похудение. Решили с другом переписываться на английском. И юмор, который у нас до этого был на русском, куда-то исчез. Это совершенно очевидно. В чем может быть причина? У вас нет такого уровня владения английским, когда вы можете пошутить. Скажите, вы так же хорошо шутите на английском, как на русском? На русском я шучу лучше. Из Сергиева Посада нам привет. Бывал, друзья, бывал. Завтра можно вам звонить в Skype для прохождения интервью на английском на full time, а то ухожу на работу. Звоните, а что? Сегодня не дозвонился. Так когда же сегодня-то я? У нас утречка, я только на работу приехал. Звоните завтра, не вопрос. Сколько нынче платят тестеру за пределами Кремниевой долины? Нью-Йорк, Лос-Анджелес, например. Который в состоянии разработать тест-фреймворк на JavaScript. Есть ли разница по сравнению с другими языками Python, Java? Если вы можете написать фреймворк, от 120 до 150 тысяч в год. Но вопрос вот в чем. Одно дело вы можете, а другое дело у вас есть опыт, и вы реально это делали. Понимаете? То есть, помимо того, что вы себя так оцениваете, они должны в этом убедиться. Если они увидят, что вы можете, меньше 120, вам даже в голову не придет вам предложить. С бенефитами, со всеми прибабахами там, и так далее. Прохожу ваши курсы онлайн на русском. Замечательно. Смотрел работу QA-тестировщиком. Везде пишут, высшее образование техническое, а у меня педагогическое. Ну, а на заборе тоже пишут. И где вы там это видели, все? Конечно, им бы, может быть, хотелось техническое. С другой стороны, педагогическое тоже разное бывает. Вот у меня есть педагогическое образование, кроме инженерного. И я преподаватель, мне написано так, преподаватель.математик. Хорошо, пусть было бы преподаватель математики, но все-таки преподаватель математики, физики, химии, биологии. Это примерно то же самое, что техническое. Это естественно-научное образование. Естественно-научное, поэтому особой разницы нет. Я не знаю, если вы преподаватель английского, это одно. Хотя английский было бы неплохо, да, тоже там для таких работ. Поэтому они пишут то, что считают нужным, а вы посылаете то, что есть. Вы можете компенсировать это проектами, которые мы будем делать. У нас будет Жанна вести проект веб-приложения тестировать. Наталья будет вести несколько занятий по тестированию мобильных приложений. И тоже будет мобильное приложение. Вот это вы должны написать в вашем резюме, и вот это вы должны противопоставить тем, у кого инженерное образование, но нет проектов. И это то, за что вас зовут, нанимают, если вы можете разговор поддержать. Это и есть главное с точки зрения получения работы. Не то, что вы прошли какой-то курс в онлайне, а то, что вы проекты делали, и можете о них поговорить. Вот это. Пишут, и пусть напишут, я не знаю. У нас тоже такое пишут, вы себе представить не можете. Если вы будете смотреть, чего у нас пишут, вы вообще никогда ни одного резюме не пошлете. Отучился на радиоинженера, специальность радиоэлектронные системы и комплексы. Ах ты, прямо комплексы, прямо жук-то запустить. Так, проработал 1.5 года в НИИ, потом переучился в IT. Так. Стоит ли получать дополнительное образование в IT до эмиграции? Не надо образование, поработайте просто в IT. Просто опыт работы, у вас образование выше крыши. Вы более образованный, чем средний американский программист. Не надо в IT. Работа, работа, опыт, 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 навыки. Понимаете, вот это вам, все, что вам не хватает. Востребовали трактористы, машинисты на сельхозпредприятии. А как же? Почему нельзя, будучи студентом F1, закончить курсы массажиста и по окончании основного обучения открыть свой салон в Америке и перейти на L1, к примеру? А кто сказал, что нельзя? Я не знаю. Вам могут отказать визе там в силу разных причин, но вы можете открыть бизнес, вы можете показать, что у вас есть деньги, вы можете открыть бизнес, перейти на... Почему? Можно. Я не слыхал такого, чтобы нельзя было, честно. То есть я не адвокат, и я никому не оформляю документы и никого не консультирую. Но я лично, например, с моим пониманием этого всего, то есть я наслушался очень много, я не понимаю, почему нельзя. Может быть, есть какая-то фишечка, я не в курсе, и вдруг нельзя, но я думаю, можно. Применили ли вы опять самбо в жизни? Самбо по жизни. Да, хорошо. Я вам отвечу. По жизни я очень оказался под сильным психологическим влиянием не самого самбо, но Анатолия Аркадьевича Харлампьева просто как человека. И он всегда со мной, он сейчас со мной. Вот я постоянно слышу его голос, и даже не столько голос, он так... Ну вот, что-то такое ты делаешь, и он так вот, говорит, Портнов, ну ты можешь лучше, ну давай, давай, ей-богу, ну никуда не годится, давай. Вот это вот, ты можешь лучше. И он так, ну вот, у него такой, он в очевочках тоже такой был. Он говорит, ну ты можешь лучше, ну что же такое. И вот я все время его слышу, я делаю что-то, и вдруг он там, вот тут у меня с этой стороны выходит такой, такой почти лысенький такой был там, вот, и так вот, и он... Коренастый такой мужик, и он, ему тогда было уже 72-73 года, он уже в возрасте был, и он так стоит и смотрит так скептически, так, он говорит, ну, Портнов, говорит, ну, что? Вот, и так что, вот он воспитатель большой был, он учитель с большой буквы, учитель, понимаете, и вот эта энергетика его, вот сколько я себя помню после встречи с Харлампием, вот столько он присутствовал в моей жизни. Это вот эффект столкновения такого с большим каким-то человеком, с каким-то таким энергетическим взрывом, понимаете? Мы немного с ним общались, и как бы это непродолжительный был период в моей жизни, там месяцев 8-9. Вот, но, конечно, в этом смысле вот так. Отправьте, кто может найти минерал киноварь. Вот ты, ё-моё, киноварь, синновар, так, киноварь. Светлана очень обаятельная и симпатичная, вы тоже, спасибочки. Была бы рада видеть Светлану в эфирах. Смотрел много видео о домах в США. И вот что интересно, над плитами у вас микроволновки висят, а не вытяжки. Почему? Не портятся ли? Оно так, знаете, и стройно, интересно, вот висит вот эта плита, сверху микроволновка, а снизу микроволновки, снизу вытяжка. И если вы посмотрите над микроволновкой, там такая труба идет и уходит на потолок. Вот оно микроволновка, она же вытяжка. Нижняя часть микроволновки вытяжка. Если эта микроволновка стоит, например, в стеночке, то там нет вытяжки. А если микроволновка висит над плитой, то она же вытяжка и есть. Бывает просто вытяжка. Вот у нас, например, дома... над плитой вытяжка и ничего больше, а микроволновка стоит там в стене. А бывает вот так, в квартирах особенно, там где нет особо, ну места меньше, там кухня меньше, там сразу вот все это вместе таким комплексом делается. Вот. Ну или вообще, если кухня небольшая, там так. Так. Стоит ли изучать ML? А я даже не знаю, о чем вы. Поддерживаю инициативу от Светланы открыть эфир для женщин. Хорошо. Неудобный вопрос. Как обстоит вопрос личной гигиены в США? Как часто принимают душ? Утром или вечером? Как часто стирают вещи? Вы знаете, значит, утром принимают душ перед тем, как идти на работу. Ну, или вы там с утра пробежались, там, принимаете душ, идете на работу. Вещи... Вот ты, скажем, вот я поносил рубашечку, так, сегодня я ее одел, пришел домой, повесил там в отдельное место, когда их там накопилось сколько-то. Значит, Светлана берет это все, сдает в химчистку, потом забирает. То есть у меня всегда висят, у меня такие две кипы, значит, висячие. Значит, тут висят те, что я снял и туда, а тут висят те, которые из химчистки. Они недорого стоят, там, типа, доллар там, за рубашку. Вот. А может, там, а может, 70 центов или 80. Честно, я не помню, я никогда сам не сдавал, Светлана сдает. Доллар 20 где-то бывает, еще от количества там, и так далее. Но обычно так. Вы можете два раза в день принять душ, если там вспотели. Есть места, где на работе прямо есть душ. Ну, зависит. Народ чистенький. Вы можете ходить в неглаженной рубашке, но она будет чистенькая. Есть места, где народ, вот он пришел там в чем-то, он его так, там жарко, допустим, вспотел, сполоснул, там, бросил на веревочку, там она тут через полчаса сухое, и надел, снова пошел. Здесь народ чистенький, и ни от кого плохо не пахнет. Такого нет. Ни из рта не пахнет, из подмышки не пахнет, я извиняюсь, от трусов не пахнет. Это абсолютно немыслимо. Даже представить себе не могу. А пахнуть может бездомный человек. Вот он идет с какой-то тележкой по улице, бездомный, вот жах такой. И это бывает. Но так, чтобы вот просто человек, нет. Здесь очень-очень чистенькие все. Так. Так. Вы говорили, что джуниор – это не начальный уровень программиста. Начальный уровень – это entry level. Ну, с точки зрения того, что на рынке пишут и как это считается, в целом, как бы, да, джуниор – это немножко побольше, чем entry level. Entry level – это совсем вот с улицы, без опыта, а джуниор – это, скажем, пару лет поработал. Но на практике мы видим людей, которые два года поработали, и не то что джуниор, он даже и не mid-level, он уже и синьор. То есть я знаю синьоров, которые два года поработали, сколько хочешь. Поэтому, понимаете, если это большая корпорация, там какая-нибудь Oracle, там, не знаю, Microsoft, Adobe, и у них есть там какая-то табличка, по которой они классифицируют. И они говорят, джуниор, два года опыта. А если это стартап, вас взяли, вас назвали синьором и дали вам там, не знаю, 150 тысяч. Я знаю людей, которые два года 150 тысяч получают. Понимаете, это все очень условно. То есть нельзя к этому так относиться, знаете, как вот какое-то правило, которому все следуют. Нет. В России разгорается скандал с депутатами на почве их сексуальных домогательств репортеров. Скажите, как с этим дела обстоят в США? Ну, я вам скажу такую вещь. Ну, нельзя домогаться. Да? Значит, конечно, люди при власти, у них есть, может быть, немножко им башку сносит, что вот можно что-то себе позволить такое. Но в какой-то момент, значит, до них могут добраться, а могут не добраться. Потом, а что депутат? Депутат в России, это же не то, что вот его выбирают, или там какая-то партия, там, которая, может быть, неприлично этого депутата, там, или что-то. А вот он там, допустим, секретаршу свою, значит, там, в обед, да, или там журналистке приставал. А то, что его сын там в пьяном виде там сбил там, не знаю, человека на улице, и его отмазали, и свалили на то, что человек там типа пьяный был и так далее. Это лучше, что ли? Понимаете, о чем вы говорите, какие домогательства? Этим людям можно совершить любое преступление до того момента, пока они в обойме. Как только начинается что-то, тут же вытаскивается преступление. И это преступление может быть реальным, оно может быть нереальным, ему сделают это преступление и выкинут его из обоймы. Нет правосудия же никакого, понимаете, правосудие отсутствует. Поэтому чего там домогательств? Понимаете, факты перестали играть какую-то роль. Факты создаются под концепцию какую-то. Нет, больше фактов не осталось. Вот я бы так сказал. Что в России, что здесь. Ну, здесь, может быть, у них возможности манипуляции меньше, да, то есть есть как бы сдерживающие какие-то вещи, которых, скажем, в России, может быть, нет. То есть там в России тоже есть, но они как бы больше свободы им дают. Ваша дочь закончила государственную или частную школу? Государственную, Los Altos High School, вот тут рядышком. Значит, сколько стоит частная школа? Сейчас частные школы могут стоить от скажем, 25-30 тысяч до в год. У меня внучка ходит в частную школу. 25-30 тысяч в год, а может стоить и 60. То есть зависит. Ну вот в таком, у нас тут в Кремниевой долине вот такой диапазон. Вот пишут, что Трамп подписал бюджет. А я тоже говорил, что подпишет. Куда ему деваться? Там триллион баксов на кону. Кто же ему позволит не подписать? Как по вашим ощущениям на вас повлияло самбо и бокс, включая развитие, как мужчина? Я вот рассказал. Смотрит ли... Бокс на меня меньше повлиял. С точки зрения вот моего как бы такого развития. Но бокс на меня больше повлиял с точки зрения физической. Вот, например, до сих пор, если мне нужно какую-то зарядочку сделать или что-то, то я вдруг из меня выходят вот эти вот, значит, вещи, которые я в боксе делал. Я там начинаю руки, значит, там разминать. Там. Слава богу, я уже нос не гоняю влево-вправо, там хрящики не мну. Но в основном вот, какие-то физические такие вещи из меня из бокса вылезает. А, например, на растяжку из борьбы. Знаете, какая физическая такая память мускульная, не знаю, мышечная. Это неплохо. Я сейчас, вот, например, очень-очень положительно отношусь к тому, чтобы дети занимались спортом. Вот у меня Саша, внучка, 11 лет, она вот уже несколько лет в теннис. Ну, она занимается теннисом. И я не могу сказать, что она какая-то большая именно такая фанатка этого дела. Но она ходит с удовольствием, там и все такое. И вот последний раз мы там пошли, посмотрели на тренировку. И я вдруг смотрю... А она заиграла. Вот она раньше как-то, ну так как-то играла, там, как ребенок играет. А сейчас я смотрю, хорошо, знаете. То есть не то, что какие-то чемпионские там замашки, и не нужно этого ничего, но вдруг какой-то стиль, знаете, какие-то такие вот вещи красиво. Знаете, красиво, точно, как-то так, легкость какая-то такая. Великолепно. Я считаю, что спорт... Вообще это американская такая концепция, что спорт исключительно важен. Это здорово. Это ценно для формирования характера и так далее. Так. Объясните, пожалуйста, что такое тестер у Портного? Портнов, фамилия. Я понимаю, что бывает русский язык неродной там. Но довольно часто люди у Портного, значит, фамилия должна быть Портной. Тогда у Портного. А если фамилия Портнов, тогда у Портного. Нет, а что, нормально. Значит, что такое тестер? Действительно, когда разбанят там на гугле, можно будет пойти и посмотреть. Там, у меня такой же тестер, что вот у всех. Как вы считаете, большой госдолг США является сейчас проблемой? Или проблемы могут возникнуть в будущем, так как к этому относятся американцы? Поскольку американцы в целом как бы достаточно пофигисты, то они вообще никак и не относятся. Но если мы про массу говорим, если мы говорим про народ такой, который в курсе, то они в ужасе. Но в ужасе они не от того, что долг достиг какой-то суммы. В ужасе они от того, что система так устроена, что долг растет, 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 растет. Вместо того, чтобы, может быть, сокращаться. То есть бывает время, когда нужно там, одолжить. Ну, скажем, вот Обама, когда пришел, и был кризис страшный, он для смягчения этого кризиса, он сколько-то денег там назаимствовал, ну, хотя бы понятно было, что кризис. Но на выходе Обамы уже у нас там все еще был дефицит, но этот дефицит там был 500 миллиардов годового бюджета. А пришел Трамп, экономика шикарная, ну, обалденная экономика, вот, конечно, по нашим стандартам. И они делают бюджеты там больше триллиона дефицит. Понимаете? То есть, и вот это что за партия такая? А это республиканцы. Это та самая партия, которая гнобила 8 лет подряд, значит, Обаму, который одалживал деньги, чтобы из кризиса мягче выйти. За то, что он там транжирит, что он там, значит, вот это все, нет вот этой финансовой ответственности и так далее. И вот эта же самая партия грабит, как может, этот бюджет. Понимаете, они взяли у будущего, типа, у кого они позаимствовали? А вот у лохов вот этих вот. Да, и тут же раз и поделили, кеш поделили, наличку. Понимаете, что происходит? Поэтому наша политическая система сегодня такая, что как бы в отношении нашего населения можно вести себя безответственно, пока не грохнет. А когда грохнет, они свои миллиарды уже отнесут куда-нибудь, и вы за них не волнуйтесь. Поэтому продажная власть, что республиканская, что демократическая, продажные политики, проститутка, понимаете, на том месте стоит, где должна была бы быть Дева Мария, понимаете, а они вместо нее раз. И вот, значит, поэтому как относится к долгу? Так относится. Знаете ли вы какие-то дельные курсы по IT в Москве? Ой, я вас умоляю. Почему ко мне-то? С таким вопросом. Я из Украины, 18 лет. Буду переезжать в Америку. Хотел спросить, по какой визе переехать. Товарищ, да я же вам уже ответил. Вы что такой настырный? Так. Актуально ли заниматься декором домов? Продажей товаров ручной работы? Например, декоративные подушки, картины личной работы. Если вы чужие хотите продавать, я не знаю, тут мне трудно судить. Если свои, то есть люди, которые очень талантливые, которые создают какой-то продукт, на который большой спрос, за который берут большие деньги. Но тут еще, понимаете, разница. Обычно люди, которые создают продукт, сами продать не могут. Кто-то должен для них продавать. Понимаете, поэтому... Это непростой путь в американской жизни, очень непростой. Но если это ваш путь, значит он ваш. Как правильно знакомиться с девушками в США и не попасть под статью о домогательстве и харассменте? Ну, руками не трогайте, пошлости и сальности не говорите. Вот, и все будет нормально. Да, если видите, что девушка интереса не проявляет, значит отойдите и все. Не надо приставать к людям, не надо домогаться вот этого. Я вам расскажу случай. У нас тут был один менеджер знакомый. Он работал в компании по тестированию менеджера, который делает порно-сайты. И у них была лекция о сексуальных домогательствах, значит, применительно к их обстановке. Пришел адвокат и, значит, вот говорит, вот пример, значит, привел, что вот девушка, которая целыми днями, значит, сидит возле порнухи этой, значит, тестирует там или программирует, не может сказать, что ее там как-то легко обидеть. Ну вот, допустим, там приводит пример. Вот сидит там девушка и подходит, ну не знаю, там программист, и говорит: «Слышь, Манька, пойдем трахнемся». И она говорит: «Да вали отсюда». В этом еще нет харассмента. То есть, если бы это было не в порно-компании, то это уже был бы очень серьезный харассмент. Это уже серьезное дело. Но Манька в данном случае не может жаловаться. Но... Если он просто ушел, так и ушел. Но если он подходит, еще говорит: «Манька, да что ты кочевряжешься-то? Давай там». Вот это уже харассмент. Поэтому, если вы не совсем уже, я не знаю, на голову больной, то вы видите, проявляет к вам девушка интерес или нет. Проявляет один разговор, не проявляет другой. Но если не проявляет, оставьте ее в покое. Что за проблема такая? Вот. Это правда, что Задорнов приезжал в США и говорил, что в России все дураки, американцы умные и лучше юмор понимают. Ну, я могу сказать, что я это слышал своими ушами и видел своими глазами. Это было в начале 90-х, ну там, может быть, 93-й, 94-й, вот такого плана. Тогда российские артисты многие приезжали в США. За копейки приезжали, но тогда вот в СССР, вот бывшем, вообще денег не было. Они приезжали сюда, черти где там ночевали, по знакомым, по друзьям. Ну, вот у нас есть Саша Новоселов, наш приятель, вот они, у него останавливались в доме все время, там звезды у него так, знаете, приходишь, там у него и Ширвинт, и Державин, там и там буквально там со всеми звездами, у него большой дом хороший, они там у него останавливались. Не было денег на гостиницу тогда. И вот они, значит, вот он выступал, было русское телевидение такое спутниковое, WMNB, может быть, и сейчас есть. И он выступал тогда в какой-то джуйке там в Нью-Йорке. И там собрались пенсионеры. Там в основном публика пожилая такая. Там по десяточке они там. И вот там был такой большой зал, может быть, так, пару сотен человек там точно было, может быть, больше. И он им рассказывал, что вот настоящая публика, и это трансляция, я видел это по телеку. Вот, и он рассказывал, что настоящая публика вся уехала в Америку, вот он приезжает сюда, он отдыхает душой, потому что там публики нет, там вообще урод на уроде, юмора нет, и вообще вот единственное, когда вот он может реально отдохнуть, вот так вот это вот сейчас там с вами и так далее. То есть, насколько он был искренен при этом, я не знаю, понимаете, мы понимаем, что это проститутки там, они особенно задорнов, вот уж действительно. Вот. Но да, я своими глазами видел и своими ушами слышал. Так. Что вы думаете о назначении Джона Болтона советником президента США по национальной безопасности? Машина Белого дома пошла в разнос. То есть там уже маховик пошел, там уже нет, рабочий отошел, нервно курит, станок сам по себе зажил своей жизнью и так далее, и так далее. Поэтому и Болтон, он вот там как бы элементарно не уроды, потихонечку, вот которые там были. И на которых многие возлагали надежды, да, вот тот же Тиллерсон, там, и так далее, вот там Макмастер, они, вот, их выкинула система, да, и там есть еще парочка неуродов, парочка, буквально там ничего не осталось почти, вот, но уже все, то есть, как бы сказать, в разнос пошла машина. Поэтому Джон Болтон абсолютно некомпетентный для этой работы человек. Абсолютно такой экстремист, очень такой правый и так далее. Аппарат Белого дома потихонечку вытесняет людей из, как бы сказать, одобряемых истеблишментом. Да, постоянно вытесняется людьми, которые лично преданы Трампу, которые, как бы сказать, хороших слов нет, плохих не хочется говорить. Ну, вот такие трампоподобные, без стыда, без совести, без мозгов, без ничего. Но они ему нужны такие, потому что у которых стыд и совесть, они говорят, так нельзя. Надо заменять на людей, которые говорят, что этот сказал гуру, то и правильно. Понимаете? Поэтому он побеждает сейчас республиканскую партию. Если она ему как что-то навязывала поначалу, то сейчас он их абсолютно всех размазал. Они без него теперь не могут, потому что количество его ярых сторонников, оно хоть и небольшое в процентном отношении, но может быть 35% того, что есть в республиканской партии. Да? Причем из этих 35%, вот представьте себе, там может быть 10, 12, 15, это просто расисты, фашисты, неонацисты, это просто уже, ну, то есть, такой генетический шлак. И вот этот шлак страшен, потому что любой, кто в этой партии попер против Трампа, так, этот шлак его сметет. Внутри партии сметет. Он, Трамп скажет, за этого мы не голосуем, и все. Поэтому проблема сейчас для избирателя стала такой, что ты должен голосовать за демократа, просто потому что он демократ. А вот этот кандидат, который сегодня идет от республиканской партии, он может быть классный чувак, он может быть, я не знаю, ты можешь его очень любить, но то, что он республиканец, то, что он будет делать то, что ему скажет Трамп и так далее, само по себе заставляет тебя голосовать за демократа, не глядя на то, какой это, собственно, демократ особо. Понимаете? И это то, с чем мы идем к выборам в ноябре. И это то, что видно сейчас невооруженным глазом на тех промежуточных выборах, не в неочередных. Кроме того, сейчас идут выборы, так называемые праймерис, где партии на партийном уровне определяются со своими кандидатами на выборы губернаторов, вот то, что в ноябре будет, выборы губернаторов, выборы сенаторов, выборы, ну там много разных уровней выборов будет, ну в частности палата представителей, в частности сенат, в частности губернаторы, где там есть, где чего и так далее. Поэтому сейчас уже не пошел выбор этот человек против этого человека, сейчас уже выбор такой: мы не можем, чтобы от этой партии, кто он там и что он там, и за что он голосует, мы не можем. Вот сейчас так идет. Это тенденция. Это не то, что поголовно, это не то, что сметающая все на своем пути тенденция, но это вот имеет место быть. А какой бы деятельностью или бизнесом вы могли бы заняться, кроме своей школы «Спасибо»? А я не знаю, я бы думал, если бы там что. Я был, в принципе, довольно неплохим страховым агентом. Но я как бы страхованием занимался так, как просветитель такой, да, то есть мы объясняли, мы тратили много времени, чтобы люди поняли. Есть такое понятие sell through education. education, да, то есть мы, то есть ты продаешь через образование клиента. Вот мое как бы призвание это объяснять, выпукло показывать что-то такое, что может быть не так заметно и так далее. Поэтому я был супер успешным страховым агентом компании Farmers. У нас дистрикт тут был 30 агентов. Я через там пару лет по обороту был на втором месте. Там были филиппинцы одни, но их там большой офис. И вот они были на первом месте, а я за пару лет обошел там остальных там 30 человек. Я был на втором месте по оборотам. Я был в 1%, в 1% успешных по оборотам агентов, которые делают коммерческое страхование. И мне специально кубок отлили за это дело. Ну, дали, подарили кубок какой-то, и там и я говорю, а вот что там, за что? Они говорят, ну вот ты вошел в 1%. Я говорю, а сколько всего народу? Ну там 2500. Я говорю, а так что я в 25 попал? Они говорят, да. Я говорю, ну то есть не то, что в тройку. Они говорят, Майкл, говорят они, там, начальник, там, который мне этот кубок вручал, он говорит, Майкл, говорит он, компания существует 75 лет, и ты первый, кто попал в эти 25 на втором году своей карьеры. Понимаете, то есть я хорошо это делал, успешно, поэтому я даже не знаю, ну, наверное, еще что-то мог бы. Считаете ли вы негативным фактором для проживания в США то, что супруг в одиночку не может один обеспечить семью с двумя детьми? Вот Светлана не работает на дядю, вы же почувствовали разницу в семье? Светлана, 20 лет назад, вот я вам скажу, в 98-м году, в это время, Светлана зарабатывала $75 в час, если вас вот это интересует. Она делала сложнейший вид автоматизации тестирования. Сложнейший. И $75 20 лет назад, это как, даже я не знаю, с чем сравнить сейчас, как 200. 20 лет назад, на эти деньги, ну вы просто не представляете, что это, что такое было $75 в час вот тогда. Это 150 тысяч в год, когда за 150 тысяч в год можно было купить квартиру неплохую, которая сейчас стоит 850. Понимаете, это были чудовищные деньги. Светлана ушла с работы в тот момент, когда наш бизнес создал для нее возможность работать из дома. Она работает в нашем бизнесе, она делает бухгалтерию, там, финансовую часть, там еще много другой, там, много орг-вопросов. Она строит все время какие-то у нее проекты строительные, она поддерживает ту недвижимость, которую у нас есть. Ее нужно сдавать, ее нужно ремонтировать иногда, нужно обслуживать иногда и так далее. Светлана не сидит без дела ни секунды. Ну, конечно, у нее больше времени есть на себя, чем если бы она там по 12 часов в день там продолжала сидеть в Microsoft, но я вас уверяю, что она как бы очень занята. В нашей местности супруг, который в состоянии обеспечить семью с двумя детьми, это человек, который должен зарабатывать, ну, скажем так, если он будет зарабатывать даже 150 тысяч, то вам хватит на все, но у вас не будет никогда собственного жилья. Вот. Если вы будете не в нашей местности, а он будет продолжать зарабатывать 150 тысяч, что несложно, если он, там, скажем, здесь их зарабатывал, а где-нибудь это будет в Лос-Анджелесе, или в Сиэтле, или там, не знаю, где-нибудь еще в Филадельфии, вот тогда у вас будет все. Он может быть одним работающим. Мое наблюдение к этому вот еще какое. Женщина, которая сидит дома с детьми, а муж у нее зарабатывает 150 тысяч или там, может быть, 200, оказывается, годам к 40, 42, к 45 без мужа. Она ему неинтересна становится, понимаете? Дети подросли, и ему неинтересно. И находится другая женщина, лет на 15 моложе, которая есть карьера, которая куда-то рвется, стремится, с ней интересно. Я это видел в очень больших количествах. Очень. Вот. То есть, даже если он не зарабатывает ни хрена, это может случиться. Но вот как бы тоже имейте в виду. Принимал ли я участие в выборах президента? Да. За кого я голосовал? Я, как и большинство участников выборов, голосовал против. Понимаете? То есть вы можете сказать, что я голосовал за Клинтона, но это неправда. Я голосовал против Трампа. Я за не могу быть никого из них. Понимаете? Я удивляюсь, когда вижу людей, которые любят сильно там или Клинтон, или они любят сильно там Трампа. Я думаю, наверное, что-то со мной не так, может быть. Действительно. Ну, не с ними же. Так. Что-то тут так сокращенненько так пишет. Физтех, 96-й год. Кандидат физмат-наук, 99-й. 3 года Java, PL-SQL Developer. 2 года системный аналитик. 12 лет Project Manager, системный архитект в банке. Решил в США. 4 месяца Java, Developer Calypso. 45 лет. Какие шансы через 1 год найти работу в Сан-Франциско? Если вы хотите найти работу именно как программист, получить рабочую визу и так далее, я бы высоко ваши шансы не оценил. Вот. А у вас опыта нет такого, чтобы реально пойти и найти работу вот, ну, за опыт. Надо бы хотя бы там лет 5-7, там, лучше 10, поработать над чем-то, над чем то, что актуально, так востребовано, круто. И так далее. Если вы хотите приехать и легализоваться как-то, ну, я не знаю, там, политическое убежище, воссоединение с родственниками, женитьба, неважно. Вы приехали, у вас есть решение на работу, вы что-то найдете, вы без сомнения. Без сомнения найдете. Вот. Но так, чтобы за это вот как бы... Если бы вы вот в 99-м году стали кандидатом наук, потом 3 года поработали, вот Java там... SQL, бла-бла-бла. И вот бы вам в 2002-м бы и приехать. Вот, правда, рецессия тогда была. Не самое лучшее время. Вот тогда было бы классно. Сейчас сложнее. Но еще раз. Просто не связывайте в один пучок легализацию и нахождение работы. Скажите, я легализуюсь, смотрю как, ищу работу, смотрю как. И тогда решится все. Как веник. Знаете, вот ручку веника сломать сложно. Если не разнять этот веник на составляющие, да? А если каждая соломинка, то она вам ломается легко. Смотрите, глядишь, весь веник обломал. Поэтому, как только вы этот пучок делаете, Светлана Кав просит перенести трансляцию на 5 часов.
5:15.
На 5:15. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, потому что я должен в 5:30 уходить.
Ну, тогда ей позвоните, потому что...
Ну, хорошо, ладно. Да, друзья, в общем, движемся дальше. Знаете ли вы людей, которые открыли в США хороший бизнес, как ваш? Да сколько хочешь. В постсоветских странах очень многие в позиции жертвы считают, что это нормально и естественно. Я вам отвечу. Я слушал сейчас несколько лекций. Светлана у меня берет онлайновый курс, взяла онлайновый курс по, ну, в принципе, по диетологии, но он как бы психологический, то есть там психология, диеты, и там есть такой человек очень известный в Российской Федерации, зовут его доктор Гаврилов Михаил Алексеевич, и он, я от него в восторге в совершеннейшем. Света даже говорит, что мы с ним похожи чем-то, мы когда говорим о своем, мы так уже вот, тащимся, так сказать, с этого дела, но... Там о зависимостях речь была и так далее. Мы когда поедем в Барселону в конце мая, вот мы как раз будем на таком 5-дневном семинаре, который проводит доктор Гаврилов, и там еще с ним там человек, и вот, в общем, вот мы там как раз к нему поедем. И он в частности сказал, что сейчас есть много зависимостей, вот как бы различается очень много зависимостей. Не только, например, там алкоголь, табак, там всякое там, что люди нюхают, вот, а есть их много, и в частности, вот есть зависимость сахарная, вот, значит, сахар, соль, жир, да, вот эти три, они тоже имеют такое действие наркотическое, то есть к ним, привыкание к ним есть, и было сказано, что позиция жертвы, это зависимость. Человек, когда попадает в позицию жертвы, он не может оттуда уйти. Понимаете, это такая же зависимость, как пищевая зависимость. Вот есть пищевая зависимость, да? Вот мы, у нас есть пищевая зависимость на вот это, вот это, вот это. И вот тебе на, значит, позиция жертвы. Тебе все должны, они тебе не дали, и поэтому они твою жизнь разрушили. и так далее, и так далее, и так далее. Если б не они, так ты бы, а вот поскольку из-за них, то вот тот и все. Вот. Глеб беспокоит. Про письмо. Письмо дошло. Но там 10 частей. Глеб, я хочу сказать, ну, я могу прочесть там, ну, вот, ну что-то, но я, ну, читать 10, где же у меня столько времени? Ну правда. Я не могу, когда люди пишут письмо вот такое вот, там, вот такое вот, я просто не могу его прочесть. У меня нет времени, чтобы сесть и прочитать. Прочесть такое письмо нужно минут 15, чтобы вообще понять, о чем человек говорит. Не забыть, с чего он начал, когда к концу пришел. И так далее. Ей-богу, но если вы хотите какой-то ответ получить, ну напишите там, ну, абзац. Ну, два абзаца. Ну, кто же может это все прочесть? То есть оно у меня там лежит, не прочитано, я просто даже не могу подступиться, потому что я на ходу. Я вскочил, глянул, чего пишут, быстро ответил, побежал. Прибежал, чего пишут, быстро ответил, побежал. Понимаете, быстро неприменимо к сообщению из 10 частей. Поэтому я конечно, извиняюсь, но сложно так. А что делать, если семья ждет от тебя серьезной жертвы в пользу семьи, но ты сам к этому не готов и хочешь хотя бы подумать о своем комфорте? Я чувствую, что это все писалось в тот момент, когда я говорил о том, что нельзя быть в позиции жертвы. Ребят, мы через пару минут закончим, потому что мы по времени немножко уже заходим в мои резервы. Значит, семья ждет от тебя жертвы. Это не совсем так. Я бы сказал так, семья находится в положении жертвы. Семья говорит, нам не додали. Семья говорит, ты должен ради нас. Семья говорит, ты должен принести себя в жертву. Ты должен принести себя в жертву. Значит, вы им говорите, нет, я никому ничего не должен. Вот и все. Вы не должны быть жертвой. Но это они в положении жертвы. Это они говорят, ты нам должен, ты нам должен. Но зависит от конкретных обстоятельств. Потому что бывает ситуация, когда вы должны, кое-что вы должны. Если вы создали семью, у вас есть определенные обязательства. Если вы не выполняете свои обязательства, то это не семья в положении жертвы. И когда они вам говорят, послушай, а как же вот с этим? И они вовсе не хотят, чтобы вы были... приносили жертву, они хотят, чтобы вы выполняли взятые на себя обязательства. Вы, может быть, никогда не договаривались об этих обязательствах, то есть то, что вы считаете жертвой, они считают вашими обязательствами, это отдельный разговор там и так далее, но, как вам сказать, то, что вы делаете для своей семьи, вы делаете для себя, вы не делаете это как жертву. Вот вы вырастили ребенка, да, и вы говорите, я для тебя принес свою жизнь в жертву. Это неправда. Все, что вы сделали для ребенка, это то, что ребенок вас просил сделать. Все, что вы сделали, когда вас не просили, вы сделали для себя. Вы никогда не делали этого для ребенка. Вы делали это только для себя. Не надо обманываться. Понимаете? Поэтому, если вы... Ну, там зависит конкретно. Я, правда, Алекс, я понимаю, что может быть так и так. Вот это ваша история, если еще с двух сторон послушать, особенно с двух. Вот, то может быть совсем другая картина, но, ну, не знаю. Топинамбур от диабета полезно. Диабет очень комплексное заболевание, такое системное. Поэтому всякие монорешения, вот эта таблетка, вот эта травка, вот это упражнение, вот этот спрей для волос там, и так далее, к сожалению, не работает, к сожалению. Люди, которые продают это все, они в основном продвигают, что вот это, купи у меня, вот это, и тогда. Но, к сожалению, так не работает. Сори. Значит, где в России можно купить ваши книги? Мои? Но у меня только одна, в принципе, кроме там технических учебников, которые я когда-то писал в молодые годы, у меня есть только одна книга. Она есть прямо бесплатно, можно download сделать. Под любым моим видео есть набор ссылок. И вот среди этих ссылок там есть книга, она называется... А я вам прямо покажу. Она называется... Ой! Ну давай, выходи. Вот, пожалуйста, вот. «Американские горки». американские горки на виражах эмиграции. 700 страниц, друзья. 700 страниц. Значит, можно купить на Амазоне. Она там стоит $50. Но я, честно говоря, даже не знаю, зачем вам покупать на Амазоне. Если просто почитать, то она есть. Вот, если там, допустим, собираетесь к нам в гости и хотите, чтобы я вам подписал, ну, пожалуйста, можете купить там и приехать. Я с удовольствием вам подпишу книжечку. Так, какая камера вам нравится больше всего для блогера? У меня к ним ко всем претензии. Вот я хочу сказать, что абсолютно к тем всем, которые я пробовал, у меня к ним большие претензии. Не вообще, а большие. Но, друзья, ну что я могу сделать? Вот. Так, что-то у меня телефон, что ли, звонит. Так, это, наверное, Светлана Кав, друзья, сейчас мы. Алло? Да. Да, Светочка, здрасте. У нас тут такая история, мне передали. Но дело в том, что я из офиса должен уйти в 5:30. Мне сказали, что вы хотели перенести запись в скайпе на 5:15. Да. А, ну давайте в 4. Можно в 4? Нет, позже я могу. Я буду, сейчас я вам скажу. Я где-нибудь в 6, там, в 7:15 вернусь домой. В 7:15, 7:20. И можно записать. Ну, я думаю, что мы в полчаса уложимся. Хорошо. В 7 мы не начнем. Свет, в 7 мы не начнем, но в 7:15, 7:20, да. Отлично, отлично, договорились. Все, спасибо вам. Да. Все, договорились. Ага, до свидания. Так, все, друзья, значит, попозже запишем разговор со Светланой Кафф. А футболку или свитшот в дополнение к камню можно вам подарить? Если да, то размер с вас. Вы знаете, последнее время у меня размер large. А так я был X-large, иногда 2X, но вот сейчас выяснилось, что просто large. Любые подарки с радостью будут приняты. А что? Я перестал стесняться подарков. Когда-то я стеснялся, как говорю, что вы? А человек, давай. Я рад подарку. Так. Электрик. Хочу уехать в США. Учу язык, коплю деньги, не хочу нехорошо уехать, то есть хочу легально. Не пойму, как по турвизе нельзя, рабочую не дают. А как? Ну, ваш типичный путь. Приехать по турвизе, начать пока работать там нелегально, подать на политубежище или жениться, например, и вот легализоваться. А просто так напрямую никак, потому что вся политика иммиграционная сделана, построена так, чтобы у вас не было шансов никаких. Принимаю ли я витаминные комплексы? Да. Какой фирмы, не помню. Там Светлана приобретает. У меня много витаминов фирмы Никен. Вот той же самой, вот, что, например, вот цепочки магнитные. Или там вот это вот у меня там за спиной, видите, там, значит, всякие магнитные дела. Вот. У меня кое-что от Никена, а кое-что мы там отдельно докупаем. Ай, принципы воспитания из детства. Что говорили вам ваши родители? Ой, Господи. Я даже не думаю, что это вопрос того, что они говорили. Это больше как жили, и это как бы вот так передается, не потому что тебе сказали, а потому что ты в этом живешь вот так, и потом вдруг ты понимаешь, что ты продукт вот этого всего, поэтому... Ну вот я могу сказать, что у нас со Светой, например, общего было в нашем воспитании, то есть мы знали, что люди создают семью один раз в жизни, у нас это абсолютно на генетическом уровне. Вы можете сказать, а что если вот, ну, бывает не пошло, знаете. Это правда, но оно не пошло только потому, что люди говорят себе, ну, если не идет, то можно разбежаться. Вот когда они сказали себе, можно разбежаться, они и разбежались. Если они говорят себе, мы вместе на всю жизнь, и тогда они по-другому друг к другу относятся, и они по-другому решают конфликтные ситуации, которые неминуемо возникают, и у них другая интонация в разговоре, и так далее, и все это заложено вот как бы в семейном воспитании. И есть статистика, кстати, вот она давно была, что дети, выросшие вне полной семьи, у них гораздо выше вероятность того, что их семья станет неполной. Потому что они знают, как это бывает, для них это, в общем-то, достаточно естественное состояние, и так далее, вот я, например, вот, например, стоит ли менять имя, фамилию до переезда в США? А вы можете даже и после переезда не менять. Можете не менять. Облегчить произношение кому-то. Вы можете быть, вот скажем, меня зовут Михаил. Да? Никто произнести не может. Хотя у меня есть эндокринолог. Я ему говорю, никто не может произнести. Он говорит, ну-ка скажи. Я говорю, Михаил. Он говорит, Михаил. Я говорю, слушай, я говорю, а как тебе удалось? Я говорю, никто не может сказать ха. Никто не может сказать Михаил. Он говорит, ну всякий, кто может сказать ха, ну-ка, может сказать Михаил. Как интересно. Так вот, значит, да, так меня все зовут Майкл. И как бы вас ни звали по паспорту, вас можно звать как угодно. Вот хотите быть Ричард, или Майк, или там Джон. Это никак не связано с тем, что в паспорте. Так что никакой проблемы нет, ничего менять официально. Так, как с вами связаться? Вы со мной не связываетесь там особо-то. В скайпе напишите, или вот в личке Ютуба напишите. Самый простой способ. Из Электростали нас приветствуют. Помню Электросталь, как сейчас. Глазами мальчика лет там 14-13. Последний раз там был в этом возрасте. Маме 58 лет. Периодически не верит в себя. Считает, что жизнь заканчивается. Со здоровьем проблем нет. Как донести до человека, что в 58 жизнь продолжается? Вы понимаете, какая история? Вы никак не можете донести. Абсолютно. Вы можете просто маму подключить к чему-то. К чему-то. И к ней вернется радость там, того и этого. Вот. Но так, чтобы вот донести, вы никак не можете. Вы можете дать ей какую-то информацию. Вы можете познакомить ее с кем-то. Понимаете? Вот как-то так вот. Информационно, но не, вы не можете навязать никому ничего. Господин Портнов, человек верующий. Ну, я не практикующий. То есть, я как бы с большим интересом отношусь к религии. Не в том смысле, в каком ее используют в политических вот делах и так далее. Это такая же грязь, как и все политическое. Но как философская основа нравственности, да, как нечто, перекликающееся с реальной историей и так далее. Я очень-очень как бы с большим интересом и уважением отношусь. И к чувствам верующих я отношусь с большим уважением. Я как бы понимаю, что это важно для человека. Если это важно для человека, что же, пусть будет. То есть я никогда там никого не обижу в этом смысле, я не стану над ним смеяться или там подшучивать как-то и говорить, что он там верит в какую-то ерунду и так далее. Я вам больше скажу, я говорил об этом, люди, которые считают себя атеистами, в основном, скажем, в подавляющем большинстве, 99% тех, кто говорят, что они неверующие, они верующие, они просто верят, что Бога нет, у них нет никаких оснований считать, что его нет. Они в это верят, так же, как те, кто считают, что он есть. Вера не требует доказательств. Вообще никаких. Вера и доказательства – это оксиморон, понимаете? Не нужно никакой. Уверовал, понимаете? Он уверовал, что Бога нет. Ему в школе говорили. У него там папа богохульник, понимаете? У него там мама всех к Святой Деве посылает и так далее. И вот он знает, что Бога нет. Ну, потому что космонавты летали на облаке и никого не видели. Понимаете? Нет Бога. Он уверовал. И они считают, что на их стороне какое-то естественно научное знание. Ну как же, да? В третьем классе им же говорили. Понимаете, поэтому я к этому немножко цинично отношусь так. Сын получил зеленую карту, может ли он подавать на воссоединение со мной? Я вам скажу так, когда он получит гражданство, он вас может воссоединить просто в течение нескольких месяцев. Вот вы приедете его навестить, и через полгода у вас в руках будет грин-карта. Вот сегодня так. Поэтому может оказаться, что воссоединение с сыном, у которого грин-карта, займет намного больше времени, сил там и так далее, чем просто дождаться, пока он получит свое гражданство. Я бы на его месте пошел бы к этому, к иммиграционному адвокату, да, который этим занимается всем. Вот и он ему скажет, есть ли смысл ехать в Калифорнию для специалиста по технике безопасности? Есть ли вероятность найти такую работу? Если нет, то какой штат порекомендуете? А может быть, вы и ни в каком штате не найдете? С учетом того, что техника безопасности имеет как бы определенный уровень там, лицензирования, там, образования там, и так далее. Это не то, что если вы там где-то там были по технике безопасности, то есть для вас какой-то уголок в США, где вас вот такую, как вы есть, возьмут на работу по этой специальности и на этом уровне там, и так далее. Может оказаться, что нигде нет. Я просто не специалист по технике безопасности. И не знаю там всех этих лицензионных и квалификационных требований, но я не думаю, что Калифорния в этом смысле чем-то реально отличается от любого другого штата. Но я думаю, вам придется намного сложнее, чем, скажем, программисту. Вот так скажем, да? От которого ничего не требуется, кроме способности писать код. Да, значит, пишут, что сама лотерея проходит в январе. А результаты публикуют в мае. Похоже на правду. Я вам скажу, Марат, а какое нам с вами собачье дело, когда они реально что разыгрывают? Нам существенно, что они публикуют результаты 15 мая в этом году. А чего вам, допустим, они разыграли не в январе, а допустим, они разыграли на второй день после того, как закрыли прием заявок. Вот представьте себе, там закрылся прием заявок, я не помню сейчас там какая была дата конкретно, ну допустим 21 ноября. 21 ноября прошлого года закрыли прием заявок, на следующий день разыграли. А в мае 15-го опубликовали. Что изменилось для вас, для меня, для кого бы то ни было и так далее. Ну вот почему это вообще может привлечь ваше внимание? То есть, если бы вы сказали, вот для меня это важно, потому что вот это меняет что-то в моей жизни, а так, привет, Америка, мне не везет с грин, с баблом, что ли? Познакомлюсь с американским мужчиной, русскоговорящим, рос, вест, давайте я вас отправлю пока в этот самый, в бан. Так, значит, что у нас там? Как ваше здоровье? Похудел. Это хорошо. Так. Как вы считаете, пакет Яровой? Это не ко мне. Я вот кроме Любови Яровой никого не знаю. А вы знаете Любовь Яровую? Так. Так. Лучше по F1 или по турвизе пойти на курсы массажа? Лучше с грин-картой. Так. Знаете, там, кто замужем, да, которая грызет мороженое или которая лижет? У которой кольцо на руке, правильно? Мы с вами знаем. Так. Вы знаете что? Обновилась у меня эта фигня тут. И пропало все, что было. И первое, что я вижу, говорят, что хочется мне аплодировать. Потом говорят, про пенсионную реформу в США расскажите. А я первый раз слышу, какая реформа? Я даже не знал ничего, что, оказывается, есть пенсионная реформа. Я не слышал. Где проще ночевку, если денег нет? Нью-Йорк или Флорида? Во Флориде теплее ночевать на улице. Так, я не знаю, а так тоже без разницы, ночевку. Тут какие-то президент, кто собирается бороться. Пусть борются все. Я за то, чтобы больше народу боролось. Так. Может ли человек, имеющий грин-карту, в дальнейшем не брать гражданство и забрать родителей по воссоединению? Наташ, я вам скажу так вещь. Если вы хотите иметь грин-карту и не хотите иметь гражданство, может и грин-карта не нужна. Ну правда, что вам это, зачем вам грин-карта, если вы гражданство не хотите иметь? Может какую-то другую страну найти там и так далее. Можно, но вообще... Грустный вопрос, честно. Так. Начал ходить на курсы тестирования. Серьезно настроен. Посоветуйте литературу для начинающего. Так пусть вам на курсах посоветуют. Вы что? Это странный вопрос какой-то. Вы же на курсы ходите. Можно ли жить без машины в Лос-Анджелесе? Хреново без машины в Лос-Анджелесе. Так. Почему айтишников называют инженерами? Я всегда, что инженер – это специалист, который схемы, чертежи читать и так далее. Ну, есть инженеры-электрики, есть инженеры, которые там, знаете, имеют дело там, с сетями связи, протоколами. Как же так? Вот, схемы, чертежи. Схемы, чертежи – это что так? Чертежи – это инженер-механик или строитель, да? А схемы – это электрик. Вот, а есть айтишник, там у него своя специфика. Дисциплина-то инженерная, правда? Вы же с техническими объектами имеете дело. Там, сигналами электрическими, которые проходят по сетям. Протоколами, там, которые совместимость всевозможных там, устройств и так далее. Ну как же. На онлайн-класс как-то повлияет, что вы двигаетесь в сторону автоматизации? У нас будет много классов по автоматизации онлайн. То есть онлайн-класс сам по себе остается, а добавляется еще много классов. И для тех, кто работает, для тех, кто не работает. Нас приветствует Наталья Квик из Флориды. Ну, приветствовала в тот момент, сейчас не знаю, где Наташа. На каком этапе строительства вашего дома? Ну, будет видео, вот выходные будут, мы съездим. Был ли я в штате Нью-Хэмпшир? Нет. Ничего сказать не могу. 35 лет работаю в банке. Если решу эмигрировать, мне придется работать на работе без профессии. Ну, для начала. Это же не то, что вы всю жизнь должны работать там без профессии или с профессией. Значит, освоитесь. Ну, почему же? Здесь тоже в банках много народу работает. Да. Как эволюирует диплом специалиста в сфере IT? Понижают до бакалавра или приравнивают к мастеру? Я думаю, что это может случиться и так, в зависимости от того, кто будет эволюировать. То есть я знаю, что бывает вот в наше время наш советский диплом о высшем образовании, пятилетний. Вот его иногда в бакалавры, а иногда в мастеры, зависит, куда придешь. Вот такое было. Значит, если у вас диплом специалиста, я не знаю, что это значит. Это, наверное, то, что у нас в нашем... Я не знаю, что это, честно. Это 6 лет, 5 лет, сколько лет приравнивают. А зачем вам его вообще эволюировать? Вот кто вам сказал, что диплом нужно для чего-то эволюировать? Это совершенно не нужно там за редчайшим каким-то исключением. Это вообще не нужно. Так, в каких штатах я был? Долго перечислять. Еще вспоминать надо. На самом деле, американские мужчины страдают от независимости своих жен. Они привычны, они же воспитаны в этом. Как же? Ну, они принимают это. А что? Это данность. Это не то, что ты себя должен менять. Это данность, ты вырос с этим. Насколько выгодно и безопасно держать свои деньги в банке США под процентом? Хороший ли процент? Практически никакой процент. Забудьте о проценте. Вот сегодня считайте, что нулевой. Что значит для американцев женская красота? А для некоторых и мужская, как бы даже не хуже женской. Так, есть ли смысл идти в российский вуз, если потом в Штатах диплом все равно не будет подлежать валидации? А почему не будет? А вместо того можно учиться по интернет-курсам и форумам, беря контент на гитхабе. Вы начали с неправильного посыла, поэтому вынырнули черт знает где. Поэтому даже я не... Бессмысленный вообще вопрос. То есть вы настолько не понимаете, о чем говорите, что неплохо было бы разобраться. Если вы говорите, я знаю что, и дальше идет какая-то ахинея, то дальше и вопрос читать неинтересно, честно. Да. Смотрели видео Жака Фреско? Да, немножко. Как отношусь к идее? Никак. Со скольких лет в Калифорнии можно оставлять детей одних дома? Я боюсь соврать, то ли 12, то ли 13. Это от штата еще зависит там по-разному. Про погоду. Температура воды в разных сезонах. Это вся география есть в сети, можно посмотреть. Как создать свой IT-бизнес на базе своего имени? Если можете, краткую историю про ваш бизнес как бренд. А я не создавал просто, поскольку назвать своим именем не требует как бы произведения некоторых процедур, которые требуют установления уникальности там, и так далее. Вот если я Портнов, я могу сказать Портнов. Если бы я хотел назвать не Портнов Computer School, а Stanford School of Software Testing, вот тогда со словом Stanford могли бы возникнуть проблемы. Но если у меня фамилия Stanford, то я могу. Понимаете, как интересно? Поэтому, что я хочу сказать, что поскольку Портнов, это моя фамилия, и я знал, что я не нарвусь ни на какие, значит, проблемы с этим делом, то я так вот и назвал. Но брендом вы не можете назвать. Бренд надо, он должен стать брендом. Брендом оно стало само по себе, просто в силу того, что оказалось достаточно успешным, как бы по результативности, по информативности, по, так сказать, информационной среде там, и так далее, когда много-много народу, которые успешно прошли, вот оно стало брендом. Я ничего для этого не делал, кроме того, что просто работал. Учусь на ваших онлайн-курсах, хорошо. Практически нет времени смотреть ваше обычное видео. Ласточка, ну, потом посмотрите. Правда ли, что по визе инвестора можно заплатить не миллион, а половину? Есть такие места, где разрешается не миллион, а 500 тысяч, да. Это географически ограничено. Так. Ну что, ребят, давайте мы будем заканчивать. Там еще много-много вопросов. И сегодня так прикольно. Вот сейчас 600 человек, я вижу, в трансляции. Вопросов много-много-много. И я тут... Как диабет в связи с похуданием? Отлично, стало намного лучше. Так. Аутсорсинг я не буду делать. Аутсорсинг – это совершенно другой бизнес. Как дела у молодой пары из Каменец-Подольского? Ну вот Надя сейчас проходит интервью у нас внутреннее для выхода на рынок. А муж пока обеспечивает семью. Так. Амп-памп-памп. Так. Так, что там с лотереей грин-карт? Ну, отпала беда, которая шла, поэтому как бы все там же, где и было. То есть соседи поскандалили, потом посуду собрали, там в корзинку выкинули побитую, и так вроде живут, как жили раньше. Девушка мастер спорта по футболу, с опытом выступления на международных соревнованиях, чемпион Беларуси по футболу. На ваш взгляд, имеет ли перспективы работы в США по профилю? Да, несомненно. Практически все, всех направлений спортсмены здесь работают тренерами. Там я сколько народу, все, кто хотел, все работают. И борцы, и боксеры, и теннисисты, и там, я не знаю. Так. Микроволновки, я не знаю. Все, друзья, я так пробежался на всякий случай, чтобы чего-нибудь не забыть. Значит, кто вы по гороскопу? Я телец такой характерный, 28 апреля. А Светлана у нас близнецы, 26 мая. Все, ребят, счастливо. И мы с вами прощаемся до следующей недели. Если вам нравится, что я сижу в такой маечке, вы скажите, что у меня маечки есть, я могу... как бы характерно вот сидеть. У меня еще есть маечка, написано Silicon Valley Voice. Просто я заранее не подготовил, я могу в ней сидеть. Если это какой-то колорит создает. Я вообще даже слился с фоном почти. Все, ребят, спасибо. Счастливо. Модераторам нашим большое спасибо. Они сегодня тут нашарашили как следует. До следующей пятницы.